Здравствуйте, друзья! Мы с вами немножко задержались тут на 5 минут, потому что я урок вел. У меня неожиданный такой был скачок в расписании. И прямо перед стримом за час мне назначили урок. Последний урок в классе, который вот сегодня завершается. И я так... Там урок такой, знаете, ответы на вопросы. Мы, значит, поговорили на разные темы, и я... Сразу к вам, мы тут вот на 5 минут задержались. Обычно мы всегда вовремя начинаем. Я слежу за тем, чтобы начинать ровно в 11 по местным. Довольно много всего происходит сейчас в стране и в мире, в американской стране. И не только в американской. И у меня был вопрос, который я себе задавал. Ну вот что сегодня такое основное? И мне казалось, что главные события – это вот всякие сутяжнические там приключения с Трампом и так далее. Там есть много драматических развитий. Но утром сегодня я встал и так первым делом просто, ну, знаете, как я по заголовкам так раз. И вдруг смотрю Навальный, думаю, что Навальный? И вдруг бах, такая новость. И, ну, в общем, я подумал, что, наверное, мы должны... Вот посвятить этот выпуск Навальному. Не потому, что я там какой-то большой его фанат или сторонник, или там чего-то. Я его не знаю совсем. Но просто так вот, как всякий человек, который существует, вот как-то, так сказать, в этом информационном пространстве. Я, естественно, сталкиваюсь. И у нас со Светланой часто, знаете, такие бывают, ну, разногласия, так можно сказать. Когда она говорит, вот зачем он туда поехал? Он же все знал, зачем он туда поехал? И я говорю, ну да, но есть люди, которые, зная, выбирают такой путь. Выбирают, потому что они хотят, вот они так самореализуются, они так, ну как сказать, проявляют себя. Вот они родились не для того, чтобы вот где-то там вот там, на голосе Америки вещать, а они вот, вот прямо там. И, конечно, жалко, молодой мужик и, в общем-то, такой как бы яркий. Вот. И вот все, что с ним произошло, в общем-то, оно просматривалось. И сейчас там начинаются разговоры, и это вот оно случайно произошло, там Тромп оторвался, или там еще чего-то. Вот Тромп, он может и так оторваться. Полно людей, которые не в тюрьме, а у них, значит, Тромп не отрывается. Или отрывается. Понимаете, поэтому дело ведь не в том, как конкретно, из-за чего конкретно наступила смерть, но дело в том, что вот эта вся история, как его там преследовали, и вот последнее, то, что его загнали туда в арктические эти дела, где там 2 часа в сутки там дневной свет есть. Представляете, там же мгла вечная. И то есть насколько надо бояться человека, да, чтобы вот так, вот эта империя со всеми этими ее, понимаете, присными, со всеми палачами, со всеми вертухаями. Это как же надо бояться одного человека, у которого все, что есть, это слово. Ну вот так вот интересно получается. Ну хорошо, давайте мы пойдем, как обычно мы идем по вашим комментариям. Мы не будем все время рассказывать о Навальном, тем более мне рассказать-то нечего. Вы гораздо больше можете рассказать, чем я знаю. Но просто как вот общая картинка, она достаточно прозрачная. И пока мы с вами живы, есть Навальный. Ну, то есть, допустим, сегодня вы можете пойти там куда-то и прочитать о событиях 2000-летней давности, которых никто не помнит, свидетелей нет, и даже 100-летней давности тоже никого нет. Они где-то там есть, там историкам интересно там или что-то. А Навальный вот такой, как он есть. Вот мы же видели его живьем, но не прямо вот живьем. Хотя кто-то, может быть, ходил там с ним на демонстрации. Вот. Ну вот мы же его вот так вот видели, поэтому вот он у нас в голове, в сознании, в нашем, в памяти. И вот это может быть лучшее, что мы можем сделать в отношении этого человека, самоотверженного, и не обязательно мы с ним согласны во всем или там хоть в чем-то, это уже не так важно. Давайте, знаете что, перед тем, как мы прыгнем на ваши вопросы, я вам расскажу об одном человеке интересном. Я хотел о нем рассказать в другом ключе, вы сейчас поймете, в каком. Значит, был такой человек в Соединенных Штатах, он умер почти 100 лет назад. Его фамилия была, по-моему, Дебс, Юджин Дебс. Юджин Дебс родился где-нибудь году так в 1855-м. 55. И он такой был политически активный, такой дядька, высокий, худощавый такой, высохший, я бы даже сказал. Он был сначала там профсоюз, ну, в демократической партии, потом профсоюзным лидером был, забастовки организовывал, такое стачечное движение, тут страшное дело. И потом он создавал там штук 5 разных социалистических партий. Почему 5? Потому что они распадались, сливались, переливались, в общем, вот всякие какие-то такие перипетии с ними были. И в США была социалистическая партия, вот там, на рубеже там 20-19 веков была такая партия в разных ее модификациях. И этот Дебс 5 раз баллотировался на должность президента Соединенных Штатов. Он собирал, первый раз там у него было 0,6%, второй раз у него было там, я боюсь соврать, там 1,5%. Но на выборах 16-го года, когда четвертый раз он баллотировался, на выборах 16-го года, во время Первой мировой войны, он собрал 6% голосов. Почти 1 000 000 человек за него голосовал. 6% голосов. Ну и поскольку он был социалист, то те из вас, кто историю там СССР изучали, или историю КПСС, значит, когда началась Первая мировая война, такие последовательные социалисты, будущие коммунисты, большевики, вот эти вот, они говорили, что рабочему классу война не нужна, это капиталисты воюют, значит, а нам нужно обратить эту войну против своих правительств. Что, собственно, потом и произошло. Революция в Германии, революция в Венгрии, революция в России там, и так далее. Ну, Дебс, он вообще великолепный был оратор, сказочный совершенно, потрясающий оратор. И он очень аккуратно строил свои речи, чтобы не нарушать всякие законы, правила и так далее. Он был законопослушный. Вот те социалисты, они считали, что они на выборах должны побеждать. И вот, значит, без насилия, без всяких этих дел. И вот однажды он где-то там границу эту пересек. В 17 году, 1917 году, был принят закон о шпионаже. У нас сейчас тоже такое есть. Закон о шпионаже, вот то, что Трамп нарушил сейчас, вот он тогда, Дебс, нарушил этот закон тем, что призывал молодежь саботировать призыв, драфт, вот этот вот, да, чтобы они смывались от призыва в армию. Президент Вилсон тогдашний, он его очень не любил, говорит, изменник родины, говорит, люди, ребята, говорит, идут на фронт, там жизни свои кладут, а он, значит, тут сзади это самое говорит, что надо там от армии косить. Ну, в общем, он получил 10 лет по закону о шпионаже. Вот, ну, то есть, его действия полностью подпали под это дело, его честно судили, то есть, никто не пытался ему там лишнего написать, это не Навальный. Вот, и не российская эта вот власть кремлевская, нет, его по-честному и так, и сяк, и, в общем, и политический деятель, он же на выборах участвует, понимаете, он там 6% голосов собрал, это не просто человек незаметный какой-то, знаете, там Вася, там, я не знаю, там, с мельницы, знаете, у ручья. Вот, тем не менее, дали ему 10 лет, и он в 18 году, значит, вот он сел, а партия эта его есть, социалистическая. В 20-м году, он уже 2 года сидит, значит, в 20-м году принимается 19-я поправка к Конституции, согласно которой женщины получают право голоса. Потом идут выборы. значит, в ноябре 2020 года идут выборы, он сидит в тюрьме. А партия его выдвигает его кандидатом в президенты. Ну, то есть он там в тюрьме, он ничего такого не может, он просто сидит. Но партия ведет агитацию и, значит, там проходят выборы. В 2020 году в конце проходят выборы. Вот я к этому рассказываю. С Трампом, говорит, можно ли сидеть в тюрьме и одновременно там баллотироваться на президента? Можно, можно, друзья. Вот этот самый Юджин Дебс, находясь в тюрьме, он собрал около 1 000 000 голосов. Но там что получилось? Голосов-то у него было чуть-чуть больше, незаметно больше, чем в 2016 году. Но женщины получили право голоса, поэтому от всех голосовавших он уже получил не 6%, а только 3,4%. То есть женщины как-то на него, видно, не очень хорошо пошли, там, я не знаю. Или, может, мужчины тоже, что там, в тюрьме сидит. Но, во всяком случае, сидящий в тюрьме человек умудрился получить, значит, 1 000 000 голосов. И когда пришел уже следующий президент, я сейчас пытаюсь вспомнить фамилию, значит, Хейстинг, по-моему, сейчас как-то его фамилия была, он, ну, тоже они вместе баллотировались, знаете, как, вот, он его пригласил, он ему дал commutation, то есть его не оправдали и ему не дали амнистию, а ему дали, как бы сказали, что отсидел и хватит. Ну, то есть, как бы сказали, что за эти 3 года, что он пробыл в тюрьме, что как бы он промотал все свои 10 лет. Есть такая форма. Вот, и забыл фамилию президента, да? Вылетело. И вот, значит, он его к себе пригласил в Белый дом, так, познакомиться. Я, говорит, я тебя столько слышал, говорит, я же думаю, надо уже познакомиться. И он прожил после этого 5 лет еще и умер в... Ну, когда он из тюрьмы вышел, ему было 65, когда он умер, ему было 70. Но 3 года в тюрьме подорвали его здоровье. Вот я теперь, в данном случае, мы подходим к истории с Навальным, да, то есть от истории с Трампом, то есть можно ли из тюрьмы баллотироваться. Вот, мы переходим к истории с Навальным, тюрьма подорвала его здоровье, вот он 3 года там пробовал, он может еще бы 10 лет прожил, а может и больше, но что-то там с ним такое приключилось, в общем, легочное заболевание, что-то такое с ним там было. В общем, к чему я говорю, что... Возвращаясь к Навальному, ему бы жить и жить, молодой парень. Как-то, то есть он по-своему понимал, значит, будущее России, как-то жизнь за него и отдал совершенно сознательно, понимая, на что идет. Так что давайте мы, друзья, переключаемся на нас с вами. Так, хорошего стрима. Поддержите призыв к сопротивлению в России. Это вопрос такой. Очень хотелось бы услышать ваше мнение. Возможно ли использовать ваше влияние на аудиторию и попросить известных блогеров идти на митинги там куда-то? Я никогда никого не буду призывать ходить на митинги. Потому что я понимаю, что... Ну, особенно вот там, да, о чем вы говорите, значит, нам мало одного Навального, давайте пусть еще 10 тысяч человек они там. Причем Навального они хотя бы там какое-то время по тюрьмам гнобили, а этих сразу еще там по каким статьям пустят, неизвестно. Поэтому это не та власть, которую можно митингами. Это абсолютно не та власть. И это не тот народ, который пойдет на митинги. Вы что, свой народ не знаете? Они не пойдут на митинги. Они на митинги не пойдут. Ну, так какая-то кучка из той кучки, которые пошли бы на митинги, там, может, 80% уже уехали куда-то, смылись. Какие митинги? Хорошие были выпуски про анекдоты на неделе, а сегодня не смешно. Ну, жизнь такая, знаете как, где-то веселятся люди, где-то там поминают тех, кого с нами уже нет, это и то, и другое часть нашей жизни. Спасибо вам за все, за ваш позитив, настроение, здоровье. Ну, вы как прощаетесь со мной. Ну, вы что, это, ну, Наташенька, мы стараемся, мы тут все на месте, ну, как-то, как в песне поется там про Анну Каренину, что когда она уже на рельсах там, и говорит, вот так поступали дурные кокетки, питавшие царский режим, а мы в наступающий год пятилетки на рельсах еще не лежим. Нет, не лежим на рельсах. Так что спасибо за пожелание, конечно. Держимся, держимся. Салют, шеф! Хотел я вас бодро поприветствовать, но смерть Алексея, конечно, лишний раз мне напомнила, как группа убожеств гробит будущее моей и других стран. Настроение испортилось. А жизнь какая? Да, а группа убожеств. Так, а группа-то это доминирует. Их же больше. И они более активные, более агрессивные. Они совершенно не брезгуют в выборе средств. У них никакой брезгливости нету и принципов нету. И единственный принцип, который у них есть, это значит, что мы должны управлять, мы должны быть номер один, даже если они будут в меньшинстве, там 10% от них всего будет от общего количества, они все равно хотят править, и они хотят заставить всех, значит, не уговорами, значит, силой и так далее. Это же такая определенная группа. Я не хочу сказать, что большинство народу в этой группе, большинство народа в группе поддержки. Они одобряют это. Они одобряют войны. Вот эти бездарные, братоубийственные там, и так далее, и так далее. Они одобряют самоуничтожение. Они, если им дать возможность голосовать, они будут голосовать за самоуничтожение. Не в форме пойти и завтра всем повеситься, нет. А в той форме надо что делать такие вещи, которые закончатся тем, что никого в живых не останется из вас. Это их путь как бы такой. Ну, а это же не только вот там, допустим, в России. Вот там, сектор Газа, посмотрите, как они любят там свой Хамас. Посмотрите, как они в Египте любили там этих братьев-мусульман. Посмотрите, как они в Германии любили своего фюрера. Посмотрите, как они Сталина любили. Ну, те, кто там уцелел. Всего вам хорошего, Михаил Петрович. Спасибо. Как-то грустно от всего. Кто в Сиэтле, приходите в 6 вечера к Space Needle. А там что? Не, ну то есть я догадываюсь, что может быть там какая-то митинг там или что-то, но вы хоть сказали бы, что же такое. Общаюсь с американцами, пытаюсь им объяснить, какой там трындец творится ТВ России, репрессии, пропаганда. И слышу ответ, который просто в ступор меня гоняет. Да у нас тут то же самое. Как объяснить? Да не надо им ничего объяснять. Зачем? Ну или какой-то круг общения меняете. Есть американцы, которые очень хорошо понимают разницу. Почему же? Ну просто вы не с теми общаетесь. Чувства сегодня такие, как были 24 февраля. Ну да. Не, ну там совсем, знаете как, там все-таки... Им не впервой там кого-то убивать, знаете, там... Побрызгали чем-то, вкололи там чего-то и так далее. Это они постоянно, это же не первый раз они убивают Навального, правда? Вот, им не впервой. А вот так, чтобы войну, да на Украину, да вот так всей мощью и так далее, это, конечно, гораздо более шоковая такая была история, я так думаю. Масштабность, масштабы другие. Подлость системы такая же, но масштабы. Хорошего дня, у нас сегодня солнце в Сиэтле. И это так приятно, оно тут не так часто. Но среди всех новостей очень нужное для всех нас. Знаете, насчет Сиэтла и дождей, есть такой анекдот, как один американец другого спрашивает, ну, который в Сиэтле живет, он говорит, как вы там в Сиэтле знаете, зима сейчас или лето, если небо-то затянуто тучами круглый год? Тот говорит, дурачок, говорит, летом-то дождь теплый, это зима холодная. Ну, сразу видно, сразу понятно, что... Алексей навсегда останется в наших сердцах, напоминая о необходимости борьбы за справедливый мир. Мы никогда не забудем, всегда будем помнить. Наше вам с кисточкой. Приветствую, Михаил, что вы к нам. Спасибо, что вы к нам. Увидел на Зилу такое описание дома. Manufactured home. Можете объяснить, что это значит? Вы можете погуглить, картинки посмотреть. Дом собирают на заводе. Привозят на платформе, устанавливают на основании. Вот он стоит такой, он дешевенький. Да. Просто не на месте дом строится, а он собирается из готовых панелей. То есть на заводе сделаются панели, стенки, там санузлы, там какие-то модули и так далее. Там же на заводе все это вставляется, прикручивается, закручивается, ставится на платформу. И платформа поехала, значит, клиент. Спасибо, что говорите про Алексея. Это очень важно для россиян, которые борются за свободу. Он пытался бороться с варварами цивилизованным способом. Ну, я не знаю, как сказать, деталей, так сказать, его борьбы, но не могу сказать ничего. Спасибо за поддержку. Герой нашего времени. Как вам комментарий Байдена по убийству Навального? Будут новые санкции против России? Я только слышал, что он что-то комментировал. Я же говорю, я на уроке был. И вот прямо с урока к вам. Сейчас, раз вы сказали, я пошел читать. Байден. Путин ответственен за смерть Навального. Ну, это все говорят. Там как бы не только, там вещи, не только Байден. Он очевидные вещи говорит, да. Да, значит, ну да, да, да. Будут ли новые санкции? Я не знаю, зачем. Там, слава богу, санкций хватает. Те, которые есть, плохо выполняются. А чего еще новые-то? Правильно говорит Светлана. Он вернулся, выбрав вместо семьи смерть. Его выбор, детей жаль. Все мы, россияне, отчасти виноваты в его смерти. Потому что не ответили ему взаимностью, когда он вернулся в Россию. Мы должны были за него бороться сильнее. Ну, погибло бы больше людей. Борьба ваша была обречена. Это во-первых. Во-вторых, он не пользовался такой популярностью. Вот, как бы сказать, ну не могут там 5% населения там, да, навязать свою волю там 95% населения. Ну вот, сори, но вот они, да, вот эти люди все, они были популярны среди очень небольшого процента населения. Да. А в основном вот они, вот эти 86%, ну даже если не 86%, а только 74%, понимаете? Человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. То же самое, я не вижу разницы. Человек смертен не всегда же там за год, за два, за пять, можно сказать, когда, где, от чего он умрет. Ну, человек внезапно смертен, конечно. Смерть вообще внезапна. Ну, за исключением там таких классических случаев, когда как бы там известно там, на полгода, на год вперед, там тебе врач сказал и точно. Ну, конечно. Как вы относитесь к офф-версии «Отрыв тромба»? Ну, я уже вот рассказывал историю, что вот этот самый Эбс, Юджин Эбс, он в тюрьме был 3 года, это подорвалось здоровье у него. То есть фактически он от чего-то там умер, но какая-то причина была сиюминутная, вот там, да, мгновенная, но здоровье было подорвано. Вот, собственно, и все. Поэтому что там? Отрыв тромба не делает их невиновными. Пусть они с этим отрывом тромба объяснят, почему он должен был находиться там за полярным кругом, где 2 часа в сутки дневной свет. Почему? За что его так? Понимаете? Поэтому, что про них говорить? В свете последних событий, и не только в России, вам бы открыть курс по компьютерной безопасности. Как оставаться инкогнито? Я не хочу, это не моя тема совсем. Из Лос-Анджелеса нам привет. Виктор Петрович, расскажите про Жванецкого. Ваше о нем мнение, о его творчестве. О Жванецком. Ну, я думаю, что основной взлет его творчества, его известности и популярности приходится на то время, когда он ушел от Райкина и стал самостоятельно концерты давать там, тут и там. Точнее, он и работая у Райкина, позволял себе иногда, да, но его за это выгнали. И после чего он уже пошел в разнос и выступал там на концертах тут и на концертах там, и ходили пленки, тогда же магнитофоны уже у людей были, и ходили пленки с записями Жванецкого. То есть человек, которого практически никто никогда не видел ни по телевизору, ни живьем, и так далее, он был властителем Дум, понимаете? То есть, это, то есть вся страна лежала от смеха. Вот. Потом, когда все это уже, ну, как бы сказать, когда можно стало правду говорить не только в форме такого юмора на пленке, а просто уже там в новостях, конечно, это сильный удар нанесло по творчеству Жванецкого. И он, конечно, прославился не тем, что там какие-то у него были там сексуальными наклонностями, там шутки какие-то такого плана, вот, или там покушать, или за Одессу, а, конечно, политическими, потому что это была самая острая политическая сатира, которую вообще знала страна. Но потом, значит, уже когда вот эта гласность, там и все дела, перестройка, острота ушла, понимаете? Вот, поэтому время убежало вперед, а то время, в котором он был королем, как бы, там, дум населения, то время осталось позади. Он уже дальше так, как бы, на прошлых делах, в творческом плане, я думаю, так. Согласен со Светланой. У него жена, дети вот эти, вот оказались ему важнее. Ну, это же не эти вот, это ему страна и другие люди и так далее. Навальный умер потому, что поехал в Россию. Я теперь буду это говорить тем, кто спрашивает вернуться, не думаешь. Не, ну подождите, Навальный знал, что его посадят, там же на него дело было и все дела. И это не то же самое, что там, ну, просто вернулся какой-то человек, до которого всем наплевать. Другое дело, что сегодня на тебя наплевать, а завтра ты пойдешь по статье. И это как бы, вспомните там 30-е годы, когда люди, коммунисты, знаете, ехали в Советский Союз. Вот, было такое движение массовое евреев-коммунистов, которые ехали в Советский Союз осваивать этот Биробиджан, знаете, еврейскую автономную область. Вот, наконец, у евреев там не надо ехать в Палестину, а надо ехать вот туда, в коммунистическую страну, и там мало кто жив остался потом. Поэтому, да, белые эмигранты возвращались на родину, на родину. Приехало ему дело. Японский шпион, такой шпион, сиукой, там сразу английский, французский, немецкий там, и итальянский. И еще сионист какой-нибудь. Поэтому, конечно, место с традициями. С традициями. Да. Ему не надо было возвращаться в Россию, кому хотел что-то доказать. Он не хотел никому ничего доказывать, он просто жил так, как он считал правильным жить. Ну, знаете, как так, тоже. Ну, я не хочу прямой параллели проводить, но вы можете сказать, вот Иисус, вот зачем он на крест? Да? Он же знал, он-то ведь вездесущий, он же всеведущий, он же Бог. Вот он зачем пошел вот на это вот, зачем? Что ему было нужно? Ну, ему было нужно. И это то, он это сделал не для себя, а он это сделал для других. Да? Ну-ка, я им сейчас прочитаю. Сейчас, секундочку. Себя, возможно. Сейчас, стишок я из Некрасова вам. Вот, из Некрасова я вам сейчас прочитаю. Так. Может быть, вам покрупнее сделать, я не знаю, сейчас. Давайте я вам, чтобы вы тоже видели текст. Вот смотрите, Некрасов. Не говори за... Вы в школе учили стишок-то? Не говори, забыл он осторожность, он будет сам судьбы своей виной. Не хуже нас он видит невозможность служить добру, не жертвуя собой. Но любит он возвышеннее и шире, в его душе нет помыслов мирских. Жить для себя возможно только в мире, но умереть возможно для других. Так мыслит он, и смерть ему любезна. Не скажет он, что жизнь его нужна, не скажет он, что гибель бесполезна. Его судьба давно ему ясна. Его еще покамест не распяли. Но час придет, он будет на кресте. его послал Бог гнева и печали рабам земли напомнить о Христе. Насколько я припоминаю, стихотворение это о Чернышевском. Да? В каждом, понимаете, в каждом поколении вот есть свой пророк, есть свой Чернышевский, есть свой там, Навальный и так далее. Вот вам, пожалуйста. А что изменилось? Прошло 150 лет прошло. Да. Где пользы было бы больше, даже если бы он был где-нибудь в Германии, но не в тюрьме в России. Ну, еще раз. Разные есть точки зрения. Вот. Это его выбор, но что делать? Хотел бы спросить, исходя из вашего жизненного опыта, как побороть лень и начать действовать? Как выработать дисциплину и ни дня не отходить от нее? Как стать дисциплинированным? Вы знаете, тут по-разному можно, по-всякому можно, но мой вам совет. Возьмите, почитайте, что-нибудь погуглите, почитайте на дизайн человека, или вот по-английски human design. Там концептуально, значит, там есть 9 центров у человека, всяких энергий. И бывает, что какого-то центра вот определенного нет, то есть он открытый. У меня вот из 9 только 2 открытых. Да, значит, вот тут. А значит, есть центры, которые отвечают вот за то, о чем вы говорите. И когда у человека своего такого центра нету, то его определяют в этом центре другие люди. То есть вот сам он не может собраться и так далее. А когда рядом другой человек, этот другой человек своей определенностью вот этих центров, он начинает определять того, у кого центры открыты. Вот у меня центры открыты, меня определяют другие люди. Вот Светлана, она рядом находится, у нас с ней вместе, вот как если бы мы были одним организмом, практически все центры определенные, когда вместе. А когда я без Светланы, только 2. Это студенты, это люди, с которыми мы работаем, встречаемся, может быть, видео смотрим там какое-то и так далее. То есть нас определяют какие-то другие люди. Если у нас свой центр, вот этот, он открытый. Поэтому я бы что вам посоветовал, посмотрите на себя вот в этом смысле. И вы можете заказать какую-то там... Ну, у нас вот есть потрясающий дядька, вот Света к нему иногда обращается. Вот он там целую неделю ведет расследование там и рассказывает, очень грамотный. И ты начинаешь понимать, почему у тебя проблемы с этими людьми, и почему у тебя нет проблемы с теми. Вот, ты начинаешь понимать, что делать, когда тебе чего-то не хватает, надо где-то взять. Значит, надо, чтобы были рядом люди, у которых вот этот центр определенный, они тогда закроют твой открытый центр, и ты будешь с ними. Ну и так далее. Вот эта вот плохая компания, попал в плохую компанию. Ведь что это значит с точки зрения вот того, что я вам сейчас рассказал? У него есть какой-то открытый центр. Если бы центр был закрыт, да, определенным, если бы он был определенным, никто не мог бы на него повлиять. Он заложен, все. Но если центр открыт, и он с этим пошел, тот повлиял, с тем пошел, этот повлиял. Поэтому попал в плохую компанию, да, вот они на него повлияли. Ну, так вот, вот сегодня я бы так посоветовал. То есть можно еще много чего наговорить, но вот я думаю, что с этой стороны вряд ли вам кто-то подскажет, поэтому вот попробуйте так. Вы верите, что Путина и его банду будут судить? Нет. Или все это пустые слова? Сколько они еще будут терроризировать мир? Судить их не будут. Либо они умрут своей смертью, либо их просто по-тихому где-то кончат. Вот. Судить их точно не будут. Потому что те, кто придет им на смену, это люди из той же банды. Поэтому нет, конечно. Хоть взгляд, Путин уйдет и все будет окей, это и наивность. Все гораздо-гораздо сложнее, но чисто из личных ощущений возникает лишь желание увидеть жирные заголовки «Путин мертв» и «Путин is dead». Вы мне напомнили анекдотец, как идут два еврея по улице, и там ларечек газетный. И один берет газету, ну там пусть будет «Правда», там за 4 копейки, смотрит на нее и бросает в урну, не разворачивая. Тот ему говорит, второй, говорит, а что ж ты, говорит, газету купил и не читаешь? Тот говорит, я читаю, но я просто читаю только некрологи. Я больше ничего не читаю. Он говорит, так некрологи же на последней странице. Тот говорит, хе-хе, тот, кто мне нужен, будет на первой. Вот, поэтому вы как бы так вот в концепции этого анекдота. Здравствуйте, Михаил Петрович. Удачного стрима. Хотел задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, я слышал, что количество выплаченных кредитов в США может положительно сказаться на размере пенсии. Это примерно как, знаете, вот этот вот может ли корень женьшень помочь при половом акте? Может, если привязать крепко. Вот примерно такая же связь. То есть количество выплаченных кредитов, если вы правильно кредиты брали под правильные вещи и так далее, значит, количество выплаченных кредитов, например, может быть количеством недвижимости, которое у вас есть выплачено. Представляете? Вот, допустим, у вас 10 выплаченных кредитов, вы выплатили 10 домов, и у вас есть там, я не знаю, многомиллионное состояние. А если вы выплатили 50 кредитов, у вас есть 50 домов, и у вас просто какое-то сказочное состояние там, и так далее, там, 100-миллионное. Ну и пошло и поехало. Поэтому в этом смысле, конечно, можно и так сказать, но в том плане, что вам государство даст больше денег на пенсии, нет. Но в том плане, в каком наличие недвижимости позволяет вам сдавать ее в аренду и получать доход, например, да, но это не пенсия, которую вам дали, это пенсия, которую вы сами себе зарабатываете. Конечно. Можете поздравить меня. 6 недель на рынке. Сегодня получил офер на позицию senior Java developer на 120 тысяч. Я поздравляю. Конечно, если так вот по деньгам посмотреть, пару лет назад senior Java developer мог получать легко там и 200, и больше тоже. Но по нашим временам существенно, что работа есть. И она какая есть, такая есть. Дальше будете скакать. Значит, вот я вам пожелаю, чтобы через там пару лет у вас было вдвое больше денежки. Так. Михаил, вы возле океана живете. Ну, относительно. Тут до океана минут 30 на машине. Но как-то совсем не рыбачите. Ну, рыбачить можно и в пруду. Хоть бы видео сняли, как другие рыбачат. Что ловят. Нам было бы очень интересно. Вот абсолютно все то же самое, что у вас там. Вот ровным счетом то же самое. Если в пруду там или в озере, здесь очень много рыбалки на озерах. А если море, океан, ну, либо стоят люди там с какой-то удочкой драной, и там с пирса малька какого-нибудь ловят, вот такого. Вот. Либо уже вы, ну, или своя лодочка у вас есть, или вы идете просто туда, где есть лодочка. Есть такие рыбные... Ну, как сказать, компании, что ли. Приходишь, там на 4 часа, да, значит, тебе там прям снасти дают, не надо ничего своего, тебе дали снасти, все дела, отвезли тебя на прикормленное место, они знают места, куда отвезти, и ты там вот, значит, там фигачишь. Значит, ловится что у нас? У нас очень много салмона. Вот это красное рыбище. Вот этого очень много. Ну, так, разная рыба, я не то, что там и окушок там морской, там и там еще что-то. Очень много разной рыбы. Если вот немножко отъехать, там, знаете, тут у нас река есть, которая впадает в залив, Сакраменто Ривер называется. Вот это Сакраменто Ривер, там осетр хорош, такие вот осетры. Ну, там, ну, любители. Ну, мы обычно в магазин заходим, берем осетра и уходим. Да. Не молодой, 47 лет. Знаете, вот все-таки я на 20 лет старше, 47. Так по мне, так очень, очень молодой. А что такое 47 лет-то? Люди женятся в таком возрасте, только там детей заводят. Обнимашки с Женевы. Шикарно выглядите. Спасибо, спасибо. А что вы с Женевы? Уже приезжайте сюда, тут обнимемся. Ну, что такое, конечно, такой безопасные обнимашки. Такие виртуальные. Так. Тут что-то нас админ что-то удаляет такое. Ну-ка смотрим, что он говорит-то. Вы переехали в Санта-Крус? Нет. Мы на дачу поедем. В Киеве нельзя стать на Майдане с плакатом «Не люблю Зеленского». Сразу набегут и будут кричать, что ты пророссийский. Ну не арестуют же. В тюрьму же не посадят. И так далее, и так далее. Ну и потом тоже надо мозги, собственно, иметь. Это же война все-таки идет. Это же не то, что там, ну, как-то... Знаете, люди гибнут каждый день. А ты стоишь тут, сука, и ножик в спину им втыкаешь. В России бы морду набили, без всякой милиции. Просто набили бы морду, ты больше не пришел туда никогда. Там народ такой более, знаете, прямолинейный. Так, шикарно выглядите. В Сакраменто будет митинг в 6 вечера возле Капитолия. Ну, что же, ребятки, сейчас в Сакраменто ведь очень много россиян, и, наверное, не только россиян, то есть, которые через Мексику, и там, я не знаю, насколько украинцы там, которые по U4U захотят присоединиться. Я знаю, что у людей из Украины нехорошее отношение к Навальному из-за этого бутерброда, там Крым не бутерброд и так далее, и так далее. Да, он неудачно высказался, конечно, он потом много раз там как-то это все пытался исправить, но этот бутерброд к нему прилип. Вот, ну, не знаю, ну, в общем, дело такое. Враг у вас общий, да, у тех, у сторонников Навального и у тех, кто в Украине, враг у вас общий. Это кремлевская сволочь вот эта. Вы правы, Михаил Петрович, наш народ на митинги не пойдет, и мирным путем в России власть не меняется. Ну, конечно, что? А зачем мирным-то? Человека убили сегодня, еще одного. Не спасают ни взмахи рукой, ни нитье. Правда, тихой рукой сняла кожу с меня. Он воскрес, умер я. Это стихотворение. Михаил, как вы думаете, когда после окончания войны акции российских подсанкционных компаний снова будут торговаться в США? Вопрос такой. Мне таки есть что продать. Я понять не имею даже. Я же не знаю, кто там из них с акциями, кто без. Никогда в жизни мне бы в голову не пришло акции российских компаний покупать. Я ходил на митинги. О! Из-за Навального тоже, и от ментов бегать приходилось. Но людей, конечно, мало выходило. Да. Учился у Михаила на QA. Спасибо, Михаил, за вашу позицию, за поддержку в переезде в США. Адрес для документов. Да это же фан! Вы не знаете, какой кайф, когда каждый день приходят какие-то конверты. У меня утро начинается с того, что я захожу в офис. И раз, значит, там конверты, смотришь там, а некоторые уже, они же пишут и говорят, а где, а что, а я волнуюсь, переживаю, и вдруг приходит его конверт, я тут же его там беру, туда кладу. А вот сегодня, например, я поеду в офис, но сегодня пятница, и я не могу оставить конверт на фронт-деске, потому что его в субботу не заберут. Ну, то есть почта работает в субботу, но билдинг закрыт. Так я, когда пятница, я в конверт положу, а потом беру с собой, и когда мы с Томиком гулять идем, там есть ящик почтовый, я туда бросаю. Это как бы часть ритуала моего жизненного. То есть я с этого балдею, не представляете как. То есть люди какие-то, судьбы, там, фамилии, имена, знаете. Вот вчера я смотрел, фамилия у него Кулмагомбетов. Я думаю, как же так? Вот Магомед, я понимаю, был бы там Кул Магомедов. Ну, хорошо. Я понял. Магомед, там Мохаммед, там, ну... А он не Магомедов, он Магомбетов. Я думаю, это, наверное, еще что-то такое, не связанное с Мухаммедом. Там. То есть, понимаете, смотришь там имена, фамилии, или там, допустим, какой-то период, там имена в основном, ну, скажем, там 70% имен не славянских. Откуда-то вот там, из, не знаю, из каких там стран, я не скажу. Ну, в России тоже много имен не славянских. Но, во всяком случае, думаю, а что такое? Наверное, те, которые вот там, допустим, из Москвы, из Питера, у них знакомые есть, им не нужен какой-то адрес там у постороннего человека брать. А вот, допустим, люди из глубинки, они там никого в Америке не знают. Ну, то есть какие-то, значит, мысли, теории, концепции. Они же еще приходят иногда, вот некоторые из них тут на местности, а некоторые приезжают из Сакрамента. Очень часто приезжают люди из Сакрамента. Они там поселятся. Я говорю, дали бы конверт, что там конверт, там марка $10 стоит. Нет, они садятся в машину, они 2 часа шпарят сюда, если трафика нет. Значит, 2 часа сюда едут, потом 2 часа обратно едут. Но вот им важно там прийти, меня увидеть и селфи снять. И там это что такое, еще детей с собой берут. Знаете, это такое ритуальное. Вот я когда-то, если вы помните, там встречал в аэропорту, вот мы кнопку нажимали там на иммигрантовозе, вот, и закрывалась крышка багажника, мы говорили, закрывается дверь в прошлую жизнь и открывается дорога в новую. Вот у нас такой был ритуал. Вот, а сейчас у нас вот такой вот, вместо того ритуала вот этот. Так что, да. Я тоже очень хотел бы увидеть такой заголовок. Но от смерти Путина ничего не изменится. Поставят такого же, чтобы держать курс. Ну, может быть, менее агрессивный будет. Тут есть тонкость, вот я хочу сказать. Значит, люди, когда только приходят к власти, и люди, которые уже 20 лет у власти, у них со временем крыша едет. Им начинает казаться, что они и есть какая-то высшая сила, какое-то все мироздание, там, и вот как захотят, так оно вот и как бы естественным образом так и должно быть. Они теряют связь с реальным миром. Халуи вокруг, подхалимы. Ну вот, понимаете, да? И люди начинают свихиваться. Брежнев, который был Брежневым там в 64-м, 5-м, 6-м, это совсем не тот Брежнев, которого мы знали через там 15 лет. Понимаете, то же самое и Сталин молодой, это не там Сталин 24-го года, это не Сталин 52-го. Понимаете, это очень большая разница, хотя вроде там не прошло там так много лет, но это два разных человека. И Хрущев то же самое. Ну, то есть они все потихонечку от власти крыша едет. Вот, поэтому заменить Путина сегодняшнего, например, на Путина образца 2000 года, да, было бы совсем неплохо. Это был бы совершенно другой Путин. А Трамп сегодняшний, это совсем не тот Трамп, который был там, не знаю, 10 лет назад. Два разных Трампа. Ну, то есть, в чем-то это тот же, а в чем-то совсем другой. Вы продолжаете занятия с отягощениями. Ну, а как же? У вас внушительный плечевой пояс обрисовался. Не, ну я уже лет 5, наверное, я 3 раза в неделю там мы с Юрой, там у меня самое. Нет, это я не думаю, что пояс как-то нарисовался за последнее время. Я думаю, что пояс у меня давно был уже, но все-таки мы уже не первый день там, вот, там как-то вот так мы занимаемся. Я не знаю. Вот так, ну, то есть есть моща какая-то. Если бы я еще сегодня с утра позанимался, я бы еще распухло. Не, ну, конечно, ну, так. У Юрия Власова, если вы, не знаю, слышали, он чемпионом мира был по штанге, в тяжелом весе. Абсолютный чемпион мира и так далее. У него есть книжка, он депутатом потом был. Книга есть, я не помню, там называется как. И он там такое понятие ввел, мне очень нравится, называется «Радость силы». Вот когда ты идешь, и тебя прет вот это вот твое. Я помню, раньше вот из машины там берешь сумку, ну там из багажника, раз, и взял сумку и идешь из магазина там, домой когда. А сейчас я беру эту сумку, так вот, и не иду с сумкой. Понимаете, она вниз не тянет особо. Так, прикольно, конечно. Удивительно, что я начал заниматься уже после 60. Понимаете? Так странно все это. Ну, то есть я, конечно, в юношестве, там я и боксом, и борьбой, там, и спортивным ориентированием. Что там еще у меня? Да. Так. Хорошего вам дня. Привет из Барселоны. О, Барселона, неплохо. объявить, пожалуйста, сегодня у Сити Холла Сан-Франциско будет митинг в 7 вечера. Также будет дополнительный митинг в Сан-Хосе возле Сити Холла тоже в 7. Друзья, объявляю, вот в Сан-Франциско в 7, у Сити Холла и у Сити Холла в Сан-Хосе тоже в 7 вечера. Свободу России, диктатура Путина в тюрьму. Диктатора. Ну, да. Я помню, как Наташа, у меня внучка маленькая, она там наслушалась, вот когда это самое... В Беларуси, помните, они там в белых маечках ходили? Вот. И она, значит, там скакала и кричала там «Лукашенко в автозак». На детей тоже влияет. Доброго вечера. Вопрос. Вы кем себя ощущаете? Русским, американцем? Я ощущаю себя сразу всем. Ну, то есть, у меня нет никакой необходимости отсечь от себя что-то из того, что во мне есть, а я как бы радостно все это в себе несу одновременно. Вот, и там и русский, и еврейский, и американский, и московский, и кремниево-долинный, и калифорнийский, там и я не знаю, там какой еще. Ну, а что, я, это же все вместе. Что мне теперь делать? Отрыв тромба устанавливается на основании вскрытия. А они через полчаса установили диагноз. Я тоже об этом подумал, что без вскрытия сказать точно, что произошло, мы не можем. Но я не думаю, что вскрытие, они с нами обязательно поделятся тем, что там они вскрыли. То есть это же политический момент. То есть они могут считать, что гораздо правильнее, пусть считают, что вот от этого умер там, а и там еще от чего. Что вы думаете про Хазанова? Я так давно не видел Хазанова ни тут, ни там, ни здесь. Он учился в институте связи, если вы, может быть, не знаете. Но мы, как люди, среди нас, учившихся в институте связи, известно, что он когда-то учился в институте связи, но недолго. Там, может быть, пару лет поучился и потом куда-то делся. Я работал с людьми, которые учились вместе с Хазановым в институте связи. Что я... Но он смешной. Почему? Он такой... Я к нему очень позитивно отношусь. Я не знаю за ним ничего такого, чтобы относиться к нему плохо. Может, есть, но я не в курсе. А в целом он такой... кулинарный техникум. Вот это вот... Да, я думаю, что он много чего в жизни повидал. С разными людьми интересными общался. Я думаю, так вот с ним посидеть было бы изумительно. Вот, ну, друзья, если у кого-то есть выход там на Геннадия Хазанова, вы скажите, что дядя Миша с удовольствием бы его на канал к нам пригласил. Да, я думаю, что у него много приглашений, ему не до нас, а так вообще, у меня очень хорошие отношения. Америка поможет Украине с оружием? Как вы думаете? Ну, Сенат проголосовал, правильно? И из, сколько их там, 49, что ли там, 8 республиканских сенаторов, 22 голосовали за выделение помощи Украине без всяких условий. То есть половина, практически, чуть-чуть меньше, но практически половина республиканцев в Сенате проголосовала за. Вот, остается палата представителей. Они могут там вообще даже не поставить его на голосование. Может и так быть. Ну, или что-то они, может быть, хотят взамен. Я не знаю. Дело в том, что в палате представителей хаос такой, что даже представить себе невозможно, что там творится, какой беспредел. Поэтому... Да, кстати, вот эти вот люди, которые голосовали, чтобы снять Кевина Маккарти, у них же сейчас выборы скоро вот будут снова, там, в ноябре. Вот, им денег не дают. То есть, республиканские вот эти вот... которые донейшнс дают на политические дела, этим денег сейчас не дают. Потому что они республиканскую партию превратили просто в блевотину. Там ничего нет, кроме блевотин. Поэтому как они себя поведут, я не знаю. Это вы партии-то нет. Это же не партия. Это даже я не знаю, как назвать. Вот. Так. Говорить, что большинство поддерживает Путина, это такое же мнение у российской пропаганды. Очереди за поддержку Путина не видать, а за антивоенного кандидата есть и огромные. К сожалению, Сергей, вы принимаете желаемое за действительное. Значит, люди, которые стоят в очереди там, это не люди, которые за антивоенного кандидата. Это люди, которые пришли протестовать против Путина. И их безумно мало. Безумно мало. Они собрали там 200 тысяч подписей. Охренеть. Вот, их безумно мало. Люди, которые протестуют против Путина. Вот все, что есть. А остальные не протестуют. А из тех, кто не протестует, львиная доля за. Они могут даже вам не сказать, что они за Путина. Но они вам скажут, что Крым – это Россия, что Донбасс – это Россия, что надо бы там, что Аляску надо забрать у Америки, Нарву надо забрать у Эстонии, а Польшу должно там пора опять на три части разделить и так далее, и так далее. Это вот такой народ. Сори. Тут чего уж теперь так, ну... Да. Их все устраивает, иначе бы он не сидел в лагере в пыточных условиях. Его добили. Ну, можно сказать, что да. Добивать ведь не обязательно, там, скажем, как Троцкого, да, там, ледорубом там по голове. Нет, добивают по-разному. Много способов есть добивания. На выборах мэра Москвы в 2013 году Навальный набрал 27%. Это 632 тысячи голосов, и это только в Москве. Считаю, у Навального была поддержка гораздо больше, чем 5%. Москва – особое место. Там много людей образованных. Там много людей, которые побывали за границей, которые работают в иностранных компаниях, которые, как сказать, привыкли подвергать сомнению тут и там и так далее. Москва сама по себе очень оппозиционное место. Оппозиционное. Поэтому, значит, если он там в Москве набрал 27%, ну, удивительно, что он по стране 5 набрал. Ну, хорошо, ну, даже если его обворовали, он набрал 8. Ну, хорошо, ну, 8. Ну, что, ну, допустим, мы сделаем немыслимое и скажем, что он набрал 15. Охренеть. Ну, он не набрал 15. Вы знаете, что он 15 не набрал бы, и я знаю, что он 15 не набрал. Это не та страна, это не тот народ. Им нужен фюрер. Понимаете? У них фюрер есть, а тут какой-то Навальный. Ну, что... про Навального. Жаль человека. Но у меня действительно сомнения, почему он вернулся. Это не обязательно, чтобы мы с вами понимали. Мы и тоже немного параллели с Вагнером. Они летели к Кремлю, как будто веря, что договорятся, а конец предсказуемым. С Вагнером я совсем ничего не знаю. Вагнер же не оппозиционная организация, а как бы совсем наоборот. Она прикормленная и созданная и так далее. Поэтому тут я бы никаких параллелей я бы не стал проводить. То есть одна оппозиционная фигня, а другая, когда свои начинают там бунтовать, бабло делить, там еще чего-то. Это такая внутренняя склока. Вагнер это часть Кремля. Как бы, да, такая, может быть, не обязательно с должностью там в кремлевском расписании там этом. Вот, но это порождение Кремля и часть Кремля, а Навальный наоборот. Съездил сегодня к Соловецкому камню на Лубянке. Люди идут непрестанным ручейком. Да. Украинских пленных в российских тюрьмах пытают. Как и Навального пытали. Как думаете, зачем режим делает это? Они по-другому не умеют. Это режим такой. Вот у нас, например, вот интересная особенность обнаружилась. Когда началась пандемия, то чтобы из соображений инфекционной безопасности стали собирать бездомных и селить в гостиницах. Тем более, что гостиницы стояли пустые, там люди перестали ездить, селили в гостиницах. Вот тебе, казалось бы, там и столик там тебе, и кроватка, и туалет, и все есть. А они выходили из этих гостиниц, и чтобы справить нужду на улице. Понимаете, поэтому вопрос «зачем?» он абсолютно неуместен. Они просто так живут. Они не могут по-другому. Они просто вот... такие. Дядь Миша, здравствуйте. Исходя из вашего комментария, я понимаю, что вы считаете, что всякое сопротивление в РФ бесполезно. Ну, в том смысле, что какое-то действие там изменит что-нибудь. Нет, ничего не изменит. Тогда что делать? Это ваше решение. Значит, смириться, терпеть, уехать. Я не из РФ, не понимаю. Кто-то взял и уехал. Кто-то говорит, я не поеду, это моя страна, это моя родина, я буду бороться за нее, я никуда не поеду. Это его выбор, и мы его понимаем. Ну, пожалуйста. Я понимаю этих людей, но я, может быть, так бы сам не поступил. Но нет и нет, ну что же делать? Понимаете? Поэтому... Есть какие-то исторические моменты, когда вещи происходят сами по себе, то есть время пришло. Если время не пришло, хоть ты что делай. Вот хоть ты что делай. Понимаете? Да. Вот Парижская коммуна погибла. Вот не было, время не пришло. Вот, понимаете? Так они вроде какое-то время там власть подержали в городе, а потом все. Не вышло. А в 17-м вышло. Понимаете? Михаил, ну, в смысле, в России, в Петербурге. Михаил, на ваш взгляд, жертва Навального имела смысл или этот народ не достоин такой жертвы? Так нельзя рассуждать. Народ есть народ. Так? И народ, как бы... Вот он сегодня такой, он сегодня что-то понимает, он что-то не понимает. Это ваше отношение к народу. Вы говорите, мой народ сегодня этого не понимает, но это мой народ. Есть такой человек, Януш Корчак. Давайте я, может быть, вам... Сейчас, секунду. Пойду в браузер... Вот напишу, прям по-русски напишу, Януш Корчак. Вот смотрите. Януш Корчак. Вот он вышел. Вот Википедия. Значит, Януш Корчак был педагогом известным. Он книжки писал. У него есть удивительная книжка, потрясающая. Если у вас есть дети, обязательно прочтите с ними книжку эту. Называется она... Сейчас, Януш Корчак. Называется книжка «Король Матиуш Первый». Король... У него много, он много чего написал. «Король Матиуш Первый». Вот смотри. Это удивительнейшая книга. Удивительнейшая. Мальчик, который стал королем. Да, но у него много книг. Это такой известный очень человек. И как он погиб? Он был руководителем еврейского детдома в Варшаве. Вот. И, значит, ну, соответственно, все они оказались в варшавском гетто, и были люди, которые ему предлагали уйти. Была возможность уйти по канализационной системе, можно было, в общем, уйти оттуда. Вот. И то ли они даже с немцами договорились, то ли что, я не знаю. Но, во всяком случае, была возможность уйти. И он не ушел. Он сказал, я пойду, я с детьми. И их так... Они в лагерь, по-моему, куда-то увезли. В лагере там все погибли. Вот. Так что... я пытаюсь... Википедия. Вот. Настоящее имя у него Гольдшмидт. Не Януш... Окей. Эрш Хенрик Гольдшмидт. Я не знал. Я думал, что его так и звали. Ну, неважно. Вот такой дяденька симпатичный. 78-го года, значит, в Треблинке погиб, пожалуйста. В Треблинке погиб. Да, а он еще до революции работал, это была, там, где он жил, это была российская часть Польши, имперская. Он работал военврачом в русской армии. Вообще удивительной судьбы человек. Удивительный. Так вот, я к чему говорю, он мог спастись. Казалось бы, вот эти дети, которые, этот детдом, который ушел в Треблинку весь, вместе с ним, и там все погибли. Может быть, не надо было ему в Треблинку, понимаете, ну, хоть так бы он спасся или что-то, но есть какие-то моральные, нравственные императивы, которые не позволяют людям поставить как бы свое благополучие выше какого-то общественного, понимаете. Это внутренний, это абсолютно внутренний такой нравственный императив, и мы не можем понимать другого человека в этом смысле. Мы можем уважать, мы можем восхищаться, мы можем ужасаться, но вот он такой, просто другой, не такой, вот как мы там, допустим. По-другому рассуждают и так далее. Да. На ваш взгляд, жертва Навального имела смысл или народ недостоин такой жертвы? Ну вот, это не мы решаем, это он решает. Он считает, он говорит, я вот, он же перед смертью, он же там написал, там один из последних его постов был, я люблю вас все больше и больше. Вот это самый народ, который его, собственно, он, вот, я все больше и больше вас люблю, это, вы мой народ, я ради вас это все делаю, потому что я вас люблю. Так же тоже, понимаете, это же не коммерческая сделка, я тебе вот это, а ты мне вот то. Это принципы. Значит, я тебе вот это, потому что ты это ты, потому что я к тебе так отношусь, и мне от тебя ничего не надо взамен. Я все равно это буду делать так, потому что я так вижу. Да. Чем не повод убить, чтобы не отдавать? А киллер ему очень нужен, это свой человек. Я не знаю, о чем вы. Карамурза и Яшин. Следующие в списке Кремля. Ну, Карамурза и Яшин намного меньше заноза в заднице, чем, допустим, был Навальный. Он же очень активно себя вел, когда оказавшись в заключении. Если бы он там, знаете как, исчез, да, вот типа ушел на дно, да, и нет его. Это одно. Но он же очень активно, он все время передавал там сообщения, он обращался, он оттуда продолжал. Вот. Карамурза и Яшин, не знаю. Он должен был вернуться, иначе это был бы уже не Навальный, а очередной околополитический болтун, блогер-иммигрант, критикующий и ругающийся с другими оппозиционерами. Ну, это был бы другой человек, да. Как думаете, почему вроде бы умные люди делают такие тактические ошибки, зная, как вел дела Сталин и же с ним, на что надеялись Навальный и Вагнер, ну, еще и Вагнера туда же. Верили в возможность переговоров и обещания. Ну, Вагнер – это бандит, правильно? Вот, поэтому у бандитов у них свои дела. Значит, Навальный. Но вот не боюсь я вас, бандитов, говорит он. Понимаете, и все. Вот так. И чтобы другие люди не боялись. Тоже хотел провести аналогию с Христом. Это было ожидаемо, очень жаль. К вопросу, кто следующий? Со слов одного из ГБшников, можете уже не удалять лайки и комменты. Списки давно есть, просто команды еще нет. Ну, одно дело, кто следующий из выдающихся, так сказать, деятелей сопротивления, если есть такие. И другое дело, массовые посадки там, конечно. Доброй ночи. У меня в городе просто Саратов. Вы у меня в городе просто Саратов. Вы так давно на Ютубе, и я очень уважаю ваш канал, всегда стараюсь ставить вам лайки. Вы большой молодец. Ну, спасибо. У меня с Саратовым связаны воспоминания такого плана, что я туда приехал, купил там автомобиль на толчке. Ну, точнее, мы с товарищем договорились заранее. Он в Америку уезжал и хотел безопасно продать автомобиль, чтобы по голове не дали и не кинули и так далее. И вот нас там познакомили. Он был доцентом по математике в Саратовском университете. Вот, и мы к нему туда приехали, пошли на толчок. Взяли там машину, его оформили, там оформление шло. И оттуда потом перегнали ее в Москву. Да, вот так я Саратов немножко видел из окна автомобиля. После таких действий Кремля западные страны продолжат поставлять оружие ВСУ в час по чайной ложке? Я вам скажу такую вещь. Действия Кремля в Украине тысячекратно страшнее того, что произошло с Навальным. Ну, когда счет идет там на 500 000 убитых, когда счет идет на там полтриллиона убытков от войны там, и так далее, тут я бы уж не стал так на одну доску-то ставить. плохой день, замучили человека. По вам видно сразу, что вы не просто ради чего-то своего здесь, а вас очень нравится помогать людям и просвещать их в правильном направлении. Я думал вот на эту тему. Значит, понимаете, что получается? Есть люди, которые реализуются в каком-то узком кругу. Ну вот Светлана, например, да? Она заботится о семье. Вот у нее семья, у нее дети, у нее внуки, у нее какое-то хозяйство. Надо меня кормить здоровой пищей и смотреть, чтобы я там не увлекся сильно чем-то и не забыл сделать что-нибудь важное. Понимаете, вот у нее есть вот ее внимание, она делает мир лучше, но вот этот мир, он вот тут, вот тут. Вот, значит, у меня фокус какой-то такой вне, да, вот я какой-то где-то там. Но, понимаете, история, по большому счету, человек, который все себе, вот он там, иногда даже до смешного, да, смотришь, там человек, он все вот такой, все себе. Вот Трамп, да, вот он все о себе, все для себя, все свое, все вот это. И человек, который, наоборот, все для других, он все равно для себя. Он это делает для других, потому что ему важно делать это для других, для себя. Он так, если он не будет делать это для других, он для себя не будет себя уважать, не будет себя считать хорошим человеком и так далее, и так далее. То есть каждый из нас так или иначе себя ведет. В силу того, что у него есть потребность как-то себя вести. И как бы мы себя ни вели, это происходит потому, что у нас есть потребность так делать. Просто у одного потребность сделать вот тут, а у другого потребность сделать вот там. Просто разные потребности. Это не то, что один человек хороший, другой плохой, там, или он что-то такое. Ну, просто он как бы так вот. И есть еще такая концепция, что те, которые на раздаче стоят, то есть в мир отдают, им больше скидывается сверху. То есть тот, который все себе, ну ему дают там сколько надо для себя. А тот, который вот он на раздаче, вот он все отдал, а ему еще пришло, он отдал, а ему еще пришло, он отдал, а ему еще пришло. Ну то есть кто-то же должен быть на раздаче. Здравствуйте, рад видеть, благодарю за труд, не ожидал услышать от вас о дизайне человека. Было бы интересно такие темы видеть в эфире. Ну, понимаете, чтобы в эфире, надо, чтобы кто-то очень грамотный говорил. Кроме того, у меня Светлана на эту тему как-то, мне кажется, распространялась. Я сейчас попробую глянуть тут по ходу дела. Значит, вот у нас, сейчас, минуточку, я зайду. Это наш канал, да? Нет. Да. Вот, я сейчас наберу дизайн. Вот давайте на слово дизайн. Ага, это у меня тут про дома идет. Kitchen. Кухня. Ах ты ж, господи. У нас много раз слово дизайн. Ладно, давайте напишем дизайн человека. Да, у нас дизайн, они все больше про кухни. А, вот, пожалуйста, есть 9-минутное видео у Олеси. Светлана там что-то рассказывала. Да, она какой-то митинг 2 года назад там проводила. Пятничный салон у Олеси. Света рассказывает о дизайне человека. Давайте я поделюсь с вами экранчиком. Вот я делал поиск. Вот, смотрите, я написал дизайн человека. И это вышел поиск. Не стена красит человека, нет. Есть у человека док перед родиной, нет. Козлы, Светлана, не муж, религия. Нет, больше так вот в чистом виде нет. Вот одно видео, одно единственное. Света рассказывает о дизайне человека. Вот, пожалуйста. Хорошо. Не знаю, что там внутри, не помню уже. Насколько там много или мало, и вообще о чем там речь была. Она любит иногда, знаете. Так, ну это Света человек настроения. Вот есть, почувствует зов такой, она может рассказать. Какой размер пенсии у вас и у Светланы? Вы знаете, что мы пока не берем ничего. Ну так, я зарабатываю сейчас хорошо, и получается, что вся эта пенсия, если ее брать, она облагаться будет налогом сильно, и как бы смысла нет. Вот. А когда, ну, я уже надеюсь, я там перестану так хорошо зарабатывать, где-то 1100 у нас на двоих будет. 1100. Но понимаете, как там у нас, кроме зарабатывания там в школе, есть еще доходы от недвижимости, которые мы сдаем. Поэтому уж так совсем прямо вот без доходов у нас не получается. Не знаю. Да. Корень женьшеня просто необходим, говорит, именно при половом акте. Да, но это если кто сам не может. Это как чат GPT, знаете, когда своего интеллекта нет, идешь за искусственным. Виню себя за пропущенный на продакшн регрешн баг, который сложно включить в автотесты. Что делать? А что, это гораздо более естественно, чем если бы вы его, например, включили. Человек несовершенен, заранее не предусмотришь. Существенно, что когда вы поняли, пошли и починили. Еще раз поняли, еще раз пошли и починили. А что себя винить-то? Всегда где-нибудь сломается, не тут сломается, там сломается. Что это такое? Обычное дело. Уж последнее, что нужно делать, это себя винить. Надо себя, как бы сказать, профессионально улучшать. Да? То есть всякий опыт, он нас делает сильнее. Кто с РФ? 17.03. Надо идти на выборы и писать Навальный. Вот, блин, действительно, кукиш-то в кармане. Ох, какой кукиш. Ох, как испугался Путин. Ах, как все эти, там, я не знаю, как повалился фронт там у Авдеевки. Понимаете, как вы их сейчас вот прямо за самые помидоры это схватили. Так. Как думаете, Путина будут судить? Ну, я говорил, его либо пристрелят где-нибудь по-тихому, или там придушат, или отравят, или там сам подохнет своей смертью. Как думаете, что будет в РФ после выборов? Ровно то же самое, что до выборов. Вот вообще ничего не изменится. Всем начхать на эти выборы, я не знаю, чего выборы. Какие выборы? Где вы выборы видели вообще? Хоть вот, я не знаю, последние выборы были в учредительное собрание в 1917 году. Там больше выборов не было. И те разогнали этих, говорят, караул устал, и все кончилось. Все выборы кончились. Дякую за объективность. Сподеваюсь, зустритесь с вами. Легко. Легко. Приезжайте, мы тут на месте. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, housing crisis is coming soon or it is just a big rumor? Может ли произойти то, что случилось в 2008 году? Спасибо большое. В 2008 году был кризис с финансированием, правильно? Ну, то есть были проблемы на финансовых рынках. В частности, вот с моргиджами там были проблемы и так далее, и так далее. Банки не давали денег. Сейчас в таком смысле этого нет и не просматривается. Значит, какой-то там housing crisis. Я не знаю, что вы имеете в виду. Финансовую часть или недостаточное строительство, или падение цен в силу чего-то. Пишут, все время кто-то пишет, что вот сейчас цены упадут. И я что-то, знаете, в таком месте живу, где не падают они, практически ни хрена не падают. Не, бывают колебания, безусловно, там бывают. Но так, чтобы, вы знаете, вот там 10 лет прошло, и цены упали там на 30%, так не бывает. У нас каждые 10 лет примерно удваивается. Вот сколько я здесь живу, там, допустим, 30 лет живу. За это время там цены выросли 10 раз, там 8-10 раз. А так бывало, что и чуть пониже бывало, и повыше, да. Это правда. Так что я не знаю. Потом, смотрите, ведь еще что произошло. Во время пандемии цены-то удвоились. Вот там, где вот эти все места, которые подешевле были, да. Флорида какая-нибудь там, я не знаю. Там. Вот. Там цены-то выросли вдвое. Ну, хорошо, говорит, будет какой-то кризис. Ну, так хорошо, так оно выросло на 100%, а еще на 10% упадет. А, обалдеть, какой кризис, блин. До сих пор не могу поверить, что это случилось, как же так? Ну, это мне напоминает анекдот, как мужик рубил ветку, на которой сидел, И ему говорят, тут ты же упадешь. Он говорит, иди, говорит, не ворочай голову, а потом раз и упал. И думает, как же так могло, как могло произойти такое? То есть понятно же было, что к этому все идет. Зачем они вот, ну, пусть покоится с миром. Он обретает огромную силу сейчас. Даже те, кто его недолюбливал, скорбят и чувствуют боль, отчаяние, безысходность. Есть такое? Есть, я согласен. В 50 лет не поздно ли стремиться переехать в американский трудовой айтишный рынок? От самочувствия вашего зависит, от уровня энергии. 50 лет, вам еще до пенсии там 17 лет работать. Как бы в ваших интересах поработать. Ну, если вы как бы такой ленивый, на диване лежите, не оторваться, ничего, так, конечно, не надо. Вот. А если вы рветесь в бой, у вас, господи, масса возможностей. Так, так. Байден тоже сумасшедший. Не замечал. Нет, абсолютно нормальный. Байден абсолютно нормальный. То есть, безусловно, какие-то политические предпочтения вот этих людей, они вызывают удивление. Например, Байден, будучи самым умеренным из них, из всех там, среди демократов, он умудрился тут на днях порассуждать на тему о нелегальной иммиграции, легальной, нелегальной. И я думал, неужели человек в своем уме может такое говорить? Он абсолютно в своем уме, это просто у них убеждения такие. Байден не сумасшедший никак. Байден он гораздо, гораздо менее сумасшедший, чем вы или чем я вас уверяю. Значит, для IT границ нет. Ну, конечно, сидите у себя и оттуда давайте. Так, это хорошо. Приятно слушать, как вы рассказываете о том, какой фан с грин-картами помогать людям. Прям энергия поперла. Не, ну правда, ну действительно. И денег же не стоит, понимаете? Оно вот так вот, вроде, вот из ничего, прям из воздуха все. Так, по пирамиде, да, Абраши Маслова, да. Что в Америке говорят про Навального? Или никто о нем ничего не знает? Никто не знает. Не, ну, сегодня же пишут вот на первых полосах. Ну, давайте я вам... Я не знаю, я не то чтобы там сильно всех смотрел. Ну, давайте мы с вами зайдем и посмотрим на первые полосы. Давайте мы зайдем куда-нибудь там. Вот, это что у нас? CNN. Так, ну давайте, CNN, пожалуйста. Вот, пожалуйста, первое вот... Байден, Путин, значит, ответственен за смерть Навального. Пожалуйста. Так. Сегодня, кстати, тут Трампу должны сумму назвать, на которую его... А, 355 миллионов. Говорили, будет 375. 355 миллионов ему присудили. Хорошо. Значит, вот Навальный, да, это CNN. Давайте пойдем какой-нибудь Fox. Ой. Fox News. Чего Fox? Значит, сначала Трамп. Так. Байден нехороший. Все нехорошие. Трамп хороший. Так. Ни слова. Ни слова. Ну, правильно, да, получается, что они блокируют. Это же дружбан нашего. А нет, вот тут где-то вот подальше. Жена Навального клянется, что наступит день, так сказать, ответить Путину за смерть ее мужа. Маленькая такая картиночка, там не поймешь где, да, там. После всей помойки там лживой по поводу Трампа и Байдена, вот где-то вот он тут вот выскочил, там никому не нужный. Так. Так. Вот еще, да. Путин. Так. Day before Mr. Да, еще некоторое там. Что-то еще немножко с Навальным, чуть-чуть. Ну, хорошо. Значит, ну, где-то вот, значит, в консервативных не очень. В Атлантик давайте глянем. Атлантик такой, прогрессив такой, издание. Там аналитики есть очень интересные. Вот, пожалуйста, первое. Why Russia killed Navalny, пожалуйста. Even behind bars, the dissident leader was a threat. Даже за решеткой, значит, диссидентский лидер был угрозой коррумпированному российскому диктатору. Вот, собственно, да. Ну, то есть, где-то, я не знаю, что вам еще показать. Давайте что-нибудь. Bloomberg, хотите? Bloomberg. Так. А вот, да, пожалуйста, сначала Трампу присудили. Там долго-долго все ждали, какая сумма будет. Знаете? Вот, значит, 364 миллиона, 3 года бан, запрет на деятельность. Окей. Потому что хотели совсем ее запретить. Так, значит, смерть Навального шлет месседж по поводу того, как, значит, Путин Рашу прихватил. Вот, собственно, ну так. Нет, ну, американцы не то чтобы знают, но узнают. Во всяком случае, вы видите, что оно более-менее. И как бы в левой прессе оно больше... Ну, давайте что-нибудь MSNBC, что-нибудь такое. Эти чего? Сначала Трамп. А потом... Макфол, Майкл Макфол, это бывший посол Соединенных Штатов в Москве. Он из команды Обамы. Профессор в Стэнфорде, тут вот рядышком у нас. Значит, Майкл Макфол говорит, что Путин убил Навального, значит, давайте будем, значит, иметь полную ясность по этому вопросу. Еще Навальный. Значит, Алексей Навальный, один из жестких критиков Путина, умер, сказали, значит, власти тюрьмы. Вот еще Навальный. Навальный в 20-м. Он говорит, я уверен, что Путин ответственен за то, что меня отравили. Ну, в общем, вот так. Да. Так что, друзья, давайте мы отправимся обратно к светлому образу, к вашим сообщениям. Что говорят в Америке о Навальном? Ну, вот, я думаю, что никто не знает, но поскольку пресса пишет, знаете. Дядь Миша, почему вы не показываете свой дом и повседневную жизнь, как это делает Фальконе? Так у нас же разные совершенно люди на канале. То есть, одним одно интересно, другим другое. Там она с ними и песни поет иногда. И там это, в любви к Трампу признается, там еще что-то. Ну, просто у нее другой канал, другие, как бы, ну... Она все время что-то в доме. Она все время в доме, по дому. Ну, да. Ну, как бы, это же такая Наташа, она же, как сказать, Золушка такая, да, там из города Рыбинска, Ярославской области. И вдруг она в Америку попадает. И у нее такой симпатичный этот самый... мужик этот ее, Винсент, да, вот, он красавец, такой дядька, вот, и обалденный, и вот и дом у них такой красивый, там, и все такое замечательное, ну, это как бы сказка такая, понимаете, вот, это правда сказка, она же не выдуманная, она же настоящая, вот настоящая Золушка, знаете, вот она так бах, и там во Флориде где-то такое, и она вот рассказывает, Золушка рассказывает, ну, конечно, я же не о своей жизни, я об Америке-то, о том, о сём. Я показываю, ну, не дом-дом, но иногда в доме снимаю, иногда. Мы же с гостями все время. Вы видите постоянно мою жизнь, вы видите людей, с которыми я общаюсь, с которыми я дружу, с которыми мы там вместе отдыхаем, ходим погулять, сидим за столом, выпиваем там чай, кофе, там, ну, что еще бывает выпивать? Красненькое, виски. Ну, вы же всех видите, что вы. Так, Михаил поднакачался. Привет из Sunnyvale. Это рядом. Сеннивейл – это мы. Это вот мы тут все в Сеннивейле. Вечная память. Интересно ваше мнение, почему Байден опять идет на выборы? Неужели нет никого помоложе и поинтересней? Ну, это же элемент, как бы сказать... решение того вопроса, ради которого он вообще на выборы пошел. Он же мог пойти на выборы в 2016 году вместо Клинтонши. Он же был вице-президентом, он естественным образом должен был бы продолжить за Обамой. Но он, у него там сын умер, он в переживаниях был, он говорит, все, я не участвую. Понимаете, а это же с тех пор-то прошло 8 лет, он тогда был моложе, там вообще 72 года был. И он бы легко, Трампа бы снес, как я не знаю что. Клинтон же просто противная вся была. А к нему же все привыкли. Он легко побеждал Трампа, но он не пошел. А когда уже он увидел, что происходит, то уже там он сказал, так же нельзя, надо что-то делать. И он пошел на эти выборы просто, чтобы избавить страну от Трампа. И ему это тяжело. Ему не то, что у него была какая-то адженда, ради которой он туда шел, чтобы вот это. Самое главное, ради чего он шел, это избавить страну от Трампа. При этом ему удалось очень много всякого. Байден кардинально отличается вот от других людей, которые там есть, многих. Он не трибун, он не публичный такой оратор, который выходит. Это не Троцкий, понимаете? Там, это не Гитлер, это не, там, не знаю кто там, это не Трамп, который вот он вышел и там «хочу ребенка от фюрера». Нет, он такой тихенький, знаете, он... договориться. Он тут договорился, там, он же из Сената, они же там все время дилы какие-то, тут договорились, там договорились. Он провел такое количество законов, которые не мог провести никто. Вот он, допустим, на $1 триллион провел реформу инфраструктуры. Трамп-то 4 года ходил с этой и кричал, что он и ничего не сделал. Он не смог договориться, а этот смог. С республиканцами смог договориться в обстановке вообще ненависти и все. Договорились, смотри как. У нас на $1 триллион жахнули вы самую инфраструктуру. По контролю над продажей оружия, казалось бы, как можно было договориться с республиканцами хотя бы о каком-то, даже мизерном контроле за продажей оружия. А он договорился, закончик приняли. Понимаете? Он такой тихой сапой тут договорился, там договорился, и такой. Вот. То есть, помимо того, что ему удалось выкинуть Трампа, ему еще удалось довольно много всякого сделать из той адженды, которая, значит, есть у демократов, повестки дня демократической. Но сейчас, если бы Трамп не баллотировался, Байден бы спокойно не участвовал, ему не нужно это, ничего. Но среди демократов, которые там есть, он самый умеренный. То есть он меньше всего отталкивает независимых. Все остальные демократы независимых гораздо больше отталкивают. Таким образом, любой человек, кроме Байдена, против Трампа, проигрывает. И Байден вынужден вот там стоять, потому что у него больше шансов против Трампа, чем у любого из тех, которые там конкретно против Трампа. Если бы республиканцы сказали, у нас Ники Хайли, Байдену не нужно было бы вообще участвовать. Там пошел бы какой-нибудь Гэвин Ньюсом. Там глазки бы ей строил, там ущипнул бы пару раз. Понимаете? И вот, глядишь, так совершенно другие выборы пошли. Пока муж там в армии служит, да? Значит, это же от Трампа все происходит. Байден это просто функция. Понимаете, ушел Трамп, ушел Байден. Не ушел Трамп, не ушел Байден. Вот, собственно, и все. У него своей самостоятельной функции нет. Он функция вот Трампа. Так. Ужас, что творится. И не говорите. У Такера час с копейками назад вышло видео The Russia Trip, Part 1. Он зарабатывает на просмотрах, конечно, ему это самое, ну, ему важно. 3 минуты, где показано московское метро и музыка, будто Пхеньян показывает. Хоть бы музыку другую поставил, а то слишком палится. Ну, еще раз, у него много миллионов посмотрели то видео, сейчас еще придут. Он на этом зарабатывает, это же его доход. Ну, как же. К комментарию про Зеленского. Пусть комментатор выходит с плакатом. Почему нельзя? Пусть выходит, конечно. Это не запрещено. Нет. И его не арестуют, и в обезьянник не отправят. Конечно, пусть выходит. Он жалуется, что это людям не понравится. Ну, не понравится. Ну, не понравится. Был такой анекдот, как в Израиле, ну, это еще в СССР мы жили, что в Израиле открылся, значит, ресторан. Называется «Тоска по родине». И, значит, там у входа стоит такой здоровенный жлоб в вышиванке. И каждому, кто заходит, кричит: «Куда прешь, жидовская морда?» Понимаете? Ну, пожалуйста, пусть выйдет с этим своим плакатом. Они будут ему говорить: «Куда прешь там, туда-сюда?» И, ну, ради бога, ходи на здоровье. Это же даже прикольно по-своему. Согласовываешь с властями про одиночный пикет и стой. Я не уверен, что одиночный пикет нужно вообще с кем-то согласовывать. По-моему, весь смысл одиночного пикета в том, что согласовывать-то не надо. Просто он боится, что побьют те, кто за Зеленского. Не, ну, представьте себе, вот Москва, 41-й год, значит, там немцы подступают к Москве. И вот стоит человек, выходит человек с плакатом и говорит: там, Сталин, уходи. Ну вот можете представить? Рядом ни одного НКВДшника нет. Вот как-то он так стал, НКВДшников нет. А просто люди ходят. Они что, рядом с ним встанут? Или они морду набьют и сдадут его куда-нибудь? Война же идет. Вы что, охренели? Чтобы подтвердить такой сложный диагноз, нужно не просто вскрытие, а специальные условия и лучшие специалисты. Вряд ли в РФ это возможно. Не, ну послушайте, я не знаю насчет оторвавшегося тромба, если там речь идет о тромбе, но мы понимаем, что в России вскрытия делаются, есть патологоанатомы, как бы не вопрос. Я не знаю, о каком диагнозе вы говорите, может быть, каком-то особенном таком, знаете, вот, может быть, смерть наступила от экстаза религиозного, я не знаю. Но такой, есть такой диагноз вообще? Как думаете, чем закончится война в Украине? Россия заберет завоеванное? Временно может удерживать, конечно, но так, чтобы совсем заберет, нет. Даже вот эти острова японские, которые они уже контролируют, держат сколько там, 45-го года они их держат. Сколько прошло лет-то? Там 75 лет прошло, но все равно это никто же не сказал, что острова японские, острова российские. Нет. Вопрос не решен пока. Ну, не решен. Ну, решится когда-нибудь. Наступит момент, когда решится. Чем закончится война в Украине? Я с Хазановым на одну качалку ходил. Вот. Говорит: так вы тоже качались или просто там рядом с Хазановым селфи делали? Так. Добрый день. Знаете ли, сколько дней занимает от пересечения границы по выигрышу грин-карты, иммиграционная виза, до получения карты по почте? Вы знаете, варьируется. Вот могу сказать так. Обычно от недели до 10 дней приходят номера соцстрахования. Хочу глянуть, нет ли у меня тут конверта. Ну, не вижу так вот. Приходят номера соцстрахования. Так он в обычном конверте, вот такого типа. Вот. А в пределах 3 месяцев приходит вот такая. Вот он, priority mail, вот такой конвертик. В нем гринкард. Это настоящий, он просто у меня дома лежит, человек не забрал. Рябов Никита. У меня, кстати, этого Никиты и номер соцстрахования тоже здесь тут рядом есть. Радмила Кузнецова. А там что? А нет, просто конверт. Вот они мне вот такие конверты присылают. Я им отправляю, значит, но... Ну нет и нет, ладно, искать долго не будем. Значит, был момент, когда грин-карты стали приходить буквально дней через 10. До этого было примерно 6 недель. Вот много лет держалось на уровне 6 недель. Потом вдруг раз там стало там 10 дней, 2 недели. Бывало, что грин-карты и ССН чуть ли не в один день приходили. Это разные организации выписывают. Грин-карты – это Госдеп, а номера соцстрахования – это Social Security Administration. Две разные организации. Сейчас дольше стало. Существенно дольше. Вот я могу сказать, за последний месяц, полтора. Но у меня вот такая пачка, штук 30 грин-карт, которые никто не забирает. Я вообще охреневаю просто от этих людей. Надо брать с них деньги, наверное, надо за постой. Как будто я вот... Это как в песне. Я не шкаф и не музей. Хранить грин-карты для друзей, да? Так. Знаете ли, сколько дней занимает от пересечения? Хазанов поддержал Крым наш. Ну, я этого не видел, не заметил. Я не знаю. Артистам ведь тяжело тоже. Они, как сказать, иногда просто вынуждены. Представь себе, что он отказался поддержать. Да, что с ним завтра будет? Поэтому, то есть мы знаем, что будет. Поэтому всяко бывает. Я не знаю, я не сталкивался. Я вообще много-много лет его не видел ни тут, ни там, нигде, никак. Они же уже США и Брюссель в смерти обвинили. Ну, естественно, конечно. Путин, в смысле, этот Байден и виноват. Поверить сложно. До последнего надеялась, что он переживет пуйло и выйдет. Я, кстати, тоже так думал. Я думал, что там еще пару лет этот помрет, его отпустят. Я тоже так думал. Я уверен, что Навального отравили. У них огромная лаборатория по разработке боевых отравляющих веществ, которые были почти невозможно отследить. Они со времен СССР не перестают этим заниматься. Он боролся до конца. В Москве начались жестокие задержания протестующих сторонников Навального. Знаете, много из-за нерешительности Запада. Конечно. Если бы не затягивались с помощью, уже война бы закончилась и не дошло бы до стольких смертей, в том числе Навального. Ну, вы как-то, мне кажется, с Навальным и связью Навального с событиями в Украине, мне кажется, вы как-то так зря. То есть у них там отдельная повестка есть. Да, значит, когда мы жили в СССР и учили историю СССР, и там Вторую Великую Отечественную, вот нам говорили, что Запад не хотел помогать. Они все надеялись, что, значит, Германия побьет Советский Союз побьет Германию, они придут и всех там расфигачат, ослабевших, что они вот не хотели. Сейчас уже, когда время прошло и так далее, мы узнаем, что у них вообще-то и не было оружия. И вот весь этот ленд-лиз был сделан, чтобы произвести это оружие. Его не было. Вот сейчас они в Украине там то, что передавали, они со складов передавали. А в то время они просто производили, у них не было на складах-то ничего. Вот они производили. Этот ленд-лиз они и в Китай давали, и против Японии, и в Англию давали. Вот, и Советскому Союзу передавали против немцев. Но у них не было. Вот просто не было. Откуда у них? Вот, поэтому, когда вы говорите, что они там нерешительность Запада, они то все, ну, чего-то у них не было. Чего-то они боялись, чтобы не было эскалации. И у них есть свои опасения, которых вы никогда не поймете. Потому что у вас свои проблемы, а на чужие вам наплевать. А у них свои есть тоже. И им на свои не наплевать. Поэтому они балансируют свои проблемы с вашими, еще с какими-то и так далее. Поскольку вам балансировать не надо, у вас только свои, то, соответственно, вам не додали очередной раз. Да. Сколько от груди жмете? Я, вы знаете, в таком возрасте, что я теперь только к груди прижимаю. Нет, от груди даже не надейтесь. Не буду никого отжимать. Но если только совсем уж, знаете, неадекват какой. Вот, от груди жмете-то. Вообще, у меня штанги именно, как штанги, дома нет, я не пользуюсь, но у меня есть гантели. Мое нормальное такое, ну, если я не, как сказать, не стремлюсь к экстриму, то у меня есть там, по 40 фунтов у меня есть. И я так их 10 раз, значит, там на скамеечке, у меня есть скамеечка, вот я на скамеечке там 10 раз там. Делаю. Ну, сначала 20, потом 30, потом 40. Могу 50, у меня есть. Ну, я как-то... Это уже напрягает, напрячься. Можно, да, можно 50. А штангу, когда я ходил в жим, и штангу, я штангу мог, там, 120 мог. Ну, там, штангу проще, чем две гантели. Там не одно и то же. Вот. И потом там этот железяка стоит с крючками, да, ты там с нее снял, на нее поставил. Это проще. Обожаю этот парад лицемеров среди российских либералов. Говорили, что Навальный агент Кремля, а после его смерти начинают петь ему дифирамбы. Михаил, вопрос не совсем по теме. Вы больше держите в сознании еврейские вероучения или христианство вам близко? я как-то далек и от тех, и от других между нами. Первое. Второе. Я, может, вам покажется странным то, что я скажу, но, понимаете, христианство – это такая разросшаяся количественно, очень разросшаяся секта иудаизма. То есть христианство, оно же полностью принимает Ветхий Завет. Ну, как сказать, что кто-то берет Ветхий Завет, и он не иудей? Это как вообще? Это не иудаизм. А что это тогда? Конечно, там на него накинули тут, да, иудеи накинули сверху Талмуд, значит, там христиане накинули там Новый Завет. Там, значит, но по большому счету-то, ну что, вот в Америке даже такой, знаете, термин там иудо-христианские ценности, Judeo-Christian, да, Judeo-Christian values. Одним словом, через черточку, да, Judeo-Christian, не различают. Вот, поэтому, в принципе, можете к этому ислам добавить, в том смысле, что тот же самый Бог, тот же самый Ветхий Завет, но там по-своему, там, ну, с вариантами, но тем не менее. И вот эти вот аврамические, так называемые, религии, да, то, что от Авраама идет, вот, и иудаизм, и от него же христианство, и потом ислам. Ислам себя взял и от иудаизма, и от христианства, да, то есть они такой более интегрированные такая. Поэтому, ну, есть некоторая система ценностей, да, кардинально отличается, скажем, от буддийских. Или там, я не знаю, там еще чуть-чуть такого плана, просто по-другому. Но в чем-то тоже пересекается, мировоззрение такое. Поэтому и христианство, понимаете, оно прошло некоторый путь, так скажем. Когда христианство возникло, вот как секта иудаизма, и вот эти вот евреи, которые там были, они там пошли с Иисусом и так далее, и так далее. Потом произошла как бы легитимизация христианства. Вот оно становится официальной религией Римской империи. Да? И вот, соответственно, надо как-то увести христианство от иудаизма, поставить забор, такой firewall, чтобы не было никаких вариантов, что это вот там империя взяла религию там порабощенного ей народа. Поэтому начинается какой-то наворот. Там, из всех Евангелий там оставляют там вот 4, значит, которые там были на тот момент. Потом начинают появляться такие, знаете, концепции, я бы сказал, неожиданные по тем временам, да, то есть там, допустим, там Троица, или там Иисус как мессия еврейского народа, там и так далее. Да, но самое главное не в этом. Потом все это замечательное качество, значит, там вот некий падший такой еврейский народ, и вот возникает нечто, вот это все. И это нечто, которое, значит, пришло на смену падшему народу, значит, оно начинает сжигать на костре инакомыслящих, оно начинает устраивать кровавые бандитские вот эти вот крестовые походы, всю Европу кровью залили. Насильственное, значит, крещение, значит, тех, кто там не христиане, или умирай, или, значит, принимай христианство, и так далее, и так далее. То есть, настолько там не осталось никакого Христа. Мало того, в тот момент, когда христиане согласились на то, чтобы, значит, быть официальной религией империи, они уже предали Христа полностью, безоговорочно. Это же земная власть. Понимаете? Да, когда там Понтий Пилат, или кто там, по-моему, Понтий, говорит, ты, говорит, себя царем называл? Он говорит, царствие мое не от мира сего. Он говорит, у меня там царство, вот там. Понимаете? Ему же предлагали, да, народ кричал, будь нашим царем. Он говорит, нет, ребят. Назвать императора, назвать царя помазанником Божьим, там, я не знаю, ну это что? Вот там представителем, значит, наместником Бога на земле, царь. Это настолько глубокий уход от христианства в самой его сути, понимаете? Поэтому вы можете назвать себя христианином, Да, вы можете назвать себя там, я не знаю, кем еще, и там, и там честным человеком, и взятки брать. Вы можете там, что угодно можете делать. Ну, нет там никакого Иисуса, ничего там нет, не осталось ничего. И когда в протестном таком плане, да, возникает, значит, Мартин Лютер, и вот это лютеранство, протестантство там, и так далее, и так далее. Но против этого невозможно было не протестовать. Говорит, давайте вернемся снова к Иисусу. Там, вот, ну, вернитесь. Ну, вернитесь. Ну, ради Бога. Ну, кто не дает? Ну, вернитесь. Вот. Поэтому я не знаю. Я не измеряю как бы свои мировоззренческие какие-то вещи религиозными терминами какими-то. Это... Я никогда не изучал глубоко там ни того, ни этого, ни десятого. Ну, так, поверхностно, то там, здесь немножко почитал, немножко послушал там. Мне интересно бывает послушать, я с удовольствием слушаю на эту тему, но я не глубокий такой, я поверхностный. Да. Очень грустно, что Алексей умер. Очень яркая личность, не всегда понимал его позицию. Теперь очень больно. Последние 5 лет согласен был с его позицией. Из вашего стрима не смотрю новости, политики, и все, кто об этом говорит, все забанены. Ничего. Из вашего стрима. Не смотрю новости политики. Все, кто говорит, все забанены. Я не знаю, что такое говорить. Так. Узнал. Чего узнал? 700 человек в чате и около 400 лайков. Ой, слушайте, у нас сегодня в чате больше народу. Обычно у нас тут человек 400... Там 50 вот бывает, а сейчас 720. Растет, да, там, в 1,5 раза больше народа. Я с вами не согласен. И правильно. Я тоже часть российского народа. Вот, как и мои родные друзья. Лично нам фюрер не нужен. А я про вас лично ничего не сказал. Вот лично про вас не говорил ни слова. Это ваши домыслы, на которые вы имеете право, но слышать от вас такое мне неприятно. Нет, это ваши домыслы, что я про вас хоть слово сказал. Я сказал про народ. Вы хоть и часть этого народа, но неправильная. Маленькая такая. И, как сказать, вы антинародный элемент. Я тоже часть этого народа. Вот я такая же часть этого народа, как и вы. Вот. Но мы не мейнстрим. Понимаете, вы не мейнстрим. И когда я говорил об этом, я не говорил про вас лично. Вам неприятно слышать, что говорят не про вас лично. Я про вас лично не говорил. Логически, ваше построение бессмысленно, понимаете? Вот вы так в какую-то позу такую становитесь, и я, типа как я должен оправдываться за то, чего я вообще не говорил. Вы себе что-то придумали. Вам захотелось почувствовать себя частью, вот той частью вот этого народа. Вот той частью. Вы же понимаете, что вы не та часть. А вы другая часть, маленькая такая часть, маленькая. Вам фюрер не нужен. А чего вы там сидите? Не, ну вы тогда скажите, мне фюрер не нужен, но я вот там... Нет, ваше дело, не нужен фюрер, а вы там сидите, молодец. Я не против. Но вы не тот народ, о котором вообще речь шла. Речь шла о народе. А вы, можно сказать, отщепенцы, вот как Яна. Да, мы с вами отщепенцы. Прямо, скажем прямо. Я про вас ни слова не говорю. Мне же тоже, я тоже часть этого народа, но я же не говорю, что мне лично нужен фюрер. Фигня, в общем. Так, за Навального, скорее всего, проголосовало бы примерно 20% населения. Да ну что вы, ей-богу. Что вы? Что вы? После смерти Путина никто не станет проливать слезы по тирану, так же, как ни одна душа не вышла за защиту Путина при мятеже Пригожина. Это правда, очень смешно было наблюдать. Россияне своим бездействием и пассивностью его и убили. Он хотел донести что-то народу, которому ничего не нужно. Да. Очень, знаете, среди народовольцев и всяких вот этих вот эсеров там, это на рубеже 19 и 20 веков, было принято, знаете, так, хождение в народ. Вот они эти шли в народ. И там придут в какое-нибудь село, и давай там мужиков агитировать. А мужики думают, сейчас придет этот пристав, и там хрен знает чего. Они этого по голове в мешок где-нибудь закопали, и все, и нет его, чтобы не ходил тут народ. Народ такой вот. Ты к нему идешь в народ, нести ему свои такие либеральные ценности, там, против царя-батюшки, там, за пролетариат какой-то там и так далее, за справедливость. Вот, они тебя закопали, и все. Ну, его нафиг, он ходит тут, потом неприятностей не оберешься. Основная проблема хождения в народ состояла в том, что крестьяне либо сдавали в полицию, либо сами убивали. Боясь сдавать в полицию, мало ли чего. Полиция скажет, не случайно к тебе пришли. Почему вот к этому Иванову не пришли, а к тебе пришли? Знаете, поэтому уже проще закопать сразу. Какие темы обсуждаем? Какие темы обсуждаем-то, ё-моё? Да... Запад надеялся, что там придет кто-то, например, Навальный, и будет как раньше. Торговля, спорт, культура и бла-бла-бла. Путин убил эти надежды, как думаете? Не, ну подождите, эти надежды убились давно. Очень давно. Причем тут с Навальным никак не связано. Как они так быстро поняли, что Трамп отделился? Ну это версия у них такая. А там, знаете, есть такая они эзотерическая, он так рукой проводит, и чувствует, прям вот я так чувствую, вот. Вот Трамп, я и чувствую прямо. Я как сейчас чувствую прямо. Вот он, вот тут. А не, рукой легко. Я тоже так могу. Если скажут, Миша, ищи Трамп, я сразу найду. Вот тут. Говорили где-то, что Трамп это дежурный диагноз в СИН, на который можно все списать. Но подождите, диагноз. Все-таки же вскрытие должно быть, как я не понимаю, что это диагноз. На ваш взгляд, стоит ожидать в РФ массовых репрессий, как это было в 1937 году? Так я не вижу повода в том смысле, что если в 1937, 1938, там, 1939 там были какие-то люди, которые еще рассчитывали на что-то. Но вот были люди, которые там в гражданскую, которые с Лениным, которые... Ну там, а что там 20 лет прошло? Ну, и 20 лет-то и не прошло еще 20 лет. Ну там ему было 25, сейчас ему там 45. А он уже там командует, не знаю, там армией, дивизией, там обкомом партии и так далее, так далее. Вот были эти люди, которых оттеснили, и которые говорят, а у нас принципы, а у нас-то их много было. Поэтому громили генералов, громили маршалов, громили партийный актив, громили НКВД, громили всех подряд. Да, не должно было остаться в стране людей, которые заслуги у них какие-то, что им права какие-то, что они там с Ильичом там где-то. И да, вот их уничтожали. Сейчас-то кого уничтожать? Там никого нет. Какие репрессии? Что эти люди? Что они? Где? Они что, способны на заговор какой-то? То есть, если какой-то заговор есть, то это больше как вот против Гитлера там в 44-м. Ну, там сколько-то человек там. Небольшая группа, да. А так, чтобы население... А смысл какой? Я не понимаю, зачем. Нет, можно. Можно из любви к искусству. Ну, почему нет, в конце концов? Надо же как-то, знаете, как-то, говорит, раззудись плечо. Если уже там 500 000 грохнули на войне, давайте еще 2 миллиона тут грохнем. Ну, знаете, как, оставиться трудно. Конечно, но смысла в этом нет никакого. Я не вижу, в чем смысл. Так Байден же выступал пару часов назад про Навального из Белого дома. Наверное. Я просто не могу так детальнее пойти. Я все-таки с вами разговариваю. Мне не хочется прямо сейчас туда уходить. В эти дела. Так. Фальконе сейчас независимый избиратель. Недавно говорила. Ну, мы все независимые. Ничего от нас не зависит. Так, а независимый избиратель, я не понимаю, а как же она теперь не будет с этим в засос целоваться-то или что? Так, нехорошо. Как-то даже разочаровывает. Вот она мне ничего не говорила. Так, message deleted. Так, о боже, где Михаил, а где Фальконе? Во Флориде она. Она и близко до портного не дотягивает. Ха-ха-ха. Так, я смотрю ваше окно. Мне кажется, такая прекрасная у вас природа. И у нас по-своему прекрасно, у вас по-своему. Ну, что ж там, кипарисы, там стоять в ряд. бассейн, лимоны. Вы подкачались, начали ходить в спортзал. У меня дома спортзал. Тут у меня прямо есть помещение в доме. Такими темпами в американском судопроизводстве мы увидим, как Трамп в 2028 году баллотируется в президенты в очередной раз. Я бы не стал вводить вместо нашего такого медленного судопроизводства такое, знаете, быстрое, привычное в отечестве, как там, допустим, революционная тройка, например, да, Реввоенсовет какой-нибудь там. Вот я бы не стал так. Михаил, при Рейгане Америка хорошо жила? Лучше, чем сейчас? При Рейгане? Ну, когда Рейган пришел, была дикая инфляция. Дичайшая. По американским понятиям была жуткая инфляция. 12-15% в год. И вот Рейган пришел как бы с этим бороться. Он начал заимствовать. Да, начались тогда большие заимствования. С него началась история государственного долга. Вот это вот. Потом уже всем нравилось брать взаймы, уже и демократам понравилось, все брали. Вот уже допрыгались до 33 триллионов. При Рейгане там был ноль. Вот. И за счет вот этих денежек, которые брали взаймы, как бы стало веселей. Вот. А процентов еще платить было не надо, правильно? Так вот берешь, а потом платить другие должны. Ну так, наверное, в чем-то не сразу, то лучше. А что вы думаете о смене руководства ВСУ в последнее время? Ничего не думаю. Есть президент, он главнокомандующий. Что там думать? Обычное дело, во время войны часто меняется. Тем более, это же не то, что он через 3 месяца сменил. Это же 2 года прошло. Спасибо большое. Интересно послушать умудренного, человека. Не знаю, на что можно было надеяться, имея в виду Навального. Я тоже не знаю. Ну вот, как бы, Хазанов мастер по облизыванию гениталий у власть придержащих. Не знаю, я не видел его в этом качестве. Вот я видел его там по телевизору, когда он там шутил. Вот про кулинарный техникум там, ну еще что-то шутил. Больше не видел. У смертей в колониях России немного диагнозов. Тромб один из них. Особенно, если диагноз поставлен до вскрытия. Ну, понятно, а кому нужен диагноз? Вот кому он нужен? Ну, а то непонятно, вот вам непонятно, да? Что думаете о криптовалюте? Ничего не думаю. У меня есть счет криптовалютный на бизнес, мы получаем, там, некоторые студенты платят из России, Белоруссии, платят криптовалюты. Он был здоровый человек, какой торс. Они довели его до этого. Ну, послушайте, у здорового человека с таким торсом легко может оторваться тромб без всякого лагеря. Ну что вы его... Я знал... У меня знакомый был здесь, в Америке уже был, вице-президентом компании. 48 лет. Я ему позвонил, говорю, там надо... Давай встретимся, там поговорим. Он говорит, ты знаешь, говорит, позвони там завтра, я на корт иду. Вот я, говорит, уже в кроссовках иду на корт. Это было за без четверти 5. И пропал. Пропал туда-сюда, потом... Я его сестре звоню, я говорю, слушай, не могу дозвониться. Она говорит, ты знаешь, он говорит, тогда вот на корт пошел. Я был последний фактически, кто с ним разговаривал. Он пошел на корт, и у него оторвался тромб. И все, 48 лет, лось. Понимаете? Приветствую. Михаил, неделю вы говорили, что страховка стоит порядка 3000. Неделю. 3000. Ну нет, ну по-разному бывает. Я так понимаю, что это в месяц. Это же сколько на семью надо зарабатывать, на семью из 4 человек. Ну, послушайте, значит, у нас, когда нам уже было за 60, и мы покупали страховку на бизнес, я платил за нее как бизнес, она стоила нам, ну, может быть, 2,5 на двоих. Это на двоих. И, ну, да. Ну, 30 тысяч в год, да. Но это была хорошая такая мощная страховка. Если бы я пошел ее покупать лично, как индивидуальную страховку, я, может быть, заплатил бы в год не 30 тысяч, а, может быть, там 20. Но она покрывала бы намного хуже, чем коммерческая. Коммерческие страховки лучше. Вот. Сейчас у нас Medicare. Казалось бы, там типа бесплатная, но нам примерно стоит 1500 в месяц. Все эти расходы, которые связаны с этим Medicare. При всем при этом. Вот так. Примерно 1500 в месяц. Там набегает других расходов. Жесткий критик Путина радовался приобретением империи. Это такие хорошие русские или те, что удобряют Украину? Ну, я бы на вашем месте в данном случае воздержался, потому что вы сейчас так обосрать Украину, как обосрали ее вы, вот прямо сейчас, редко кому удастся. Поэтому, как человек, который к Украине относится к симпатии, я бы вам советовал заткнуться и исчезнуть. У входа в тоску по родине стоял жлоб в косоворотке, не в вышиванке. В косоворотке, ради бога. С другой стороны, я вам хочу сказать, что там, где в косоворотках ходят, там не было черты оседлости. Там, где была черта оседлости, там ходили именно в вышиванках. Так уж между нами-то. Значит, как у вас дела, какие планы на выходные? Байден же может в обход Конгресса выделить хотя бы один пакет до марта. Нет, он не может в обход Конгресса. Как это он может? Он все, что мог, он выделил. То, что можно по линии Министерства обороны, они продолжают. Они же там продолжают тренировать пилотов там, и так далее, и так далее. То есть по линии Министерства обороны есть какие-то денежки, но маленькие. Там таких нету, чтобы 60 миллиардов. Почему он этого не делает? Он делает. То, что может, делает. А там, где нужно, чтобы Конгресс, там Конгресс. Фальконе независимая, но в ноябре проголосует за Трампа. Все независимые за кого-то голосуют. То есть независимый не может голосовать за что-то очень независимое. Есть независимые, тяготеющие к этим, есть независимые, тяготеющие к тем. Вот. Есть независимые, которые не проголосуют ни за тех, ни за этих, а какой-нибудь третий кандидат, там какой-нибудь, не знаю, какая-нибудь партия зеленых или там какие-нибудь либертарианцы. Есть такие независимые. Вот. А что она независимая, я даже не знаю. Уже такая была прямо зависимая и вдруг независимая. Что случилось, надо у нее спросить. Иными словами, Фалкон немного понтуется, а для Михаила Петровича это неприемлемо. Я даже не знаю, что вы сказали. Понтуется, не понтуется. Я не знаю, каждый человек живет, как ему комфортно. Вот ей комфортно так, мне комфортно так, вам по-вашему. Слава богу, мы все разные, и каждый по-своему, и всем хорошо. Понимаете, ну, особенно вот в интернете, там, в Ютубе, не хочешь, не смотри. Знаете, ну, хорошо, что вот мы дожили до такой жизни, когда каждый может сам как хочет. И, в общем, кому не нравится, пусть не смотрит. Так, значит, расскажите про новый микрофон. Уже пробовали звук? Звук изумительный. А микрофон, вот у меня коробочка, вот она. Коробочка. Значит, в этой коробочке, значит, есть один микрофончик, вот он. Есть еще один микрофончик. Вот. Есть, значит, такая вот, вот такая штучка. Она втыкается в камеру. И тут видно, вот на ней видно. Вот я сейчас разговариваю, видите, тут микрофоны, вот они тут стоят. И там зелененький-то бегает. Раз, 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 раз. Да, это с микрофонов туда идет звук. Тут даже на самом деле есть выход на наушнички. Вот я вчера ходил, с наушничками тестировал. Там Света в один микрофон, я в другой. И я ходил по всему этому участку и слушал в наушнички, как оно там у нас звучание. Да, а вот эта штука, она сама по себе еще и зарядка. То есть проводочек туда вот сюда втыкается, в розеточку. И вот так она еще заряжается. Маленький, понимаете, маленький, удаленький. Все такое кьютенькое там, просто прелесть. Как вы думаете, может там в Москве что-то все-таки зреет по-тихому? По-тихому, конечно. По-тихому. Главное, чтобы никто не знал. Какие-то брожения. Это там наверху бродит. Те, кто молодые волки, думают, как бы Путина скинуть с его этими старперами и так себе все прибрать. Конечно, бродят. Бродят там они, бродят. Решили убрать потенциального лидера. Кто бы мог возглавить, начнись чуть что. Он не мог бы ничего возглавить совершенно. То есть мысль о том, что Навальный в состоянии что-то возглавить, даже со своими такими однопартийцами, я поражаюсь. Для того, чтобы возглавить, надо уметь возглавлять, надо иметь опыт возглавления чего-нибудь такого. Причем не только где-то на демонстрацию выйти, а где страной руководить. Я не уверен, что там Ну, вот эти вот люди, которые с Навальным, что они могут руководить страной. Им нужны какие-то будут другие люди, которых они должны нанять, контролировать, там, расстреливать за взятки и там что-то с ними еще делать. Хотя понятно, что они сами будут взятки брать, а то мы не видели, как они там управляют. Уничтожили всех жителей России, разорили, ограбили олигархи. Это христианство? Не, ну подождите, олигархи же не претендуют, что они христиане-то. Ну. Другое дело, что вы посмотрите на эту русскую православную церковь. Это же, я даже не знаю, с кем сравнить вообще, какой аналог в истории по мерзопакостности и антинародности вот этих всех. По-христиански все недра в офшоры и всех жителей в нищ загнать. Еще раз. Вы хотите, чтобы бандиты по-христиански. Бандиты так не могут. А нет, они могут что? Он может идет на дело, зашел в церковь, поставил свечку, там, допустим, ну, на удачу, чтобы Бог ему удачу послал, и оттуда уже грабить банк. Это да, это вот у них такое христианство там распространено. Михаил, вы читали «Мастера и Маргариту» Булгакова? Он еще спрашивает, а? Это же надо. Я ее читал, когда еще ее не издали. В смысле, когда она в этом самом, в машинописном варианте читал. Да, когда крестил я Киев и округу, то за Черниговым был край Руси. Там угры-финны бегали по кругу, я не крестил их, Боже упаси. Князь Киевский и Руси Владимир. То за Черниговым был край Руси. Там угры-финны бегали по кругу. Ну, мне кажется, это из современной поэзии. Так, зачем жить? Ну, не живите. Как бы это же биологическое. Вот зачем живет комарик? Ну, живет. У Михаила столько же юмора, сколько и ума. Браво. Спасибо, спасибо. Иногда, если бы не юмор, то вообще сразу в гроб. Как на ваш взгляд, если человек за Трампа, это характеризует его с плохой стороны? Или лучше не иметь с таким человеком дел? Или в этих аспектах нет связи? Тут по-всякому можно, понимаете? Вы можете сказать, что вот есть вещи, которые людей ссорят. Политика, религия. Вот, надо избегать. Вот надо если вы не хотите со всеми перессориться, надо избегать разговоров о политике и разговоров о религии. Это именно то, почему это запрещено делать на работе, в трудовых коллективах там, и так далее. Здесь мы работаем, мы здесь вот мы не занимаемся тем, что ссорит людей. Вот, если вы будете придерживаться, то так как бы... Соответственно, вам будет спокойнее. Если вы там про Трампа... Я вам расскажу, знаете, был такой смешной... Ну, как анекдот это было. Говорят, что нельзя быть одновременно умным, честным и партийным. Ну, в смысле коммунистической, да, коммунистом. Да, советские времена. Умным, честным и партийным. Если ты умный и партийный, то ты нечестный. Если ты умный... и честный, то ты не будешь партийным. Понимаете? Значит, если ты партийный и честный, то ты не умный. Ну, вот как-то так. Вот три качества, которые не собирались, понимаете, вместе. Примерно то же самое можно и про Трампа сказать. Вот. Ну, при желании. У вас есть действующий российский паспорт? У меня никогда не было. Ни действующего, ни истекшего. Вообще никогда не было российского паспорта. У меня был паспорт СССР. Который, ну, тоже, сами понимаете, истек там когда-то. На 10 лет у меня был паспорт на ПМЖ. Вряд ли я мог бы по нему заехать в Российскую Федерацию, я сомневаюсь. Все-таки это как-то уже паспорт несуществующей страны, даже пока он был действительным. Но зачем мне их паспорт? Вы знаете, столько фактов из истории умеете так подать, что у меня возникла мысль, из вас бы получился хороший представитель, но не... Видимо, преподаватель. Но не математик, а историк. Я всегда очень любил историю. Я как бы... Ну, мне нравилось очень, да, копать там. И, как сказал один почтенный человек, он сказал, историю надо не только любить. А, нет, он сказал, историю мало любить. Историю надо знать. Вот, тут, конечно, сложный такой момент. Потому что сложная наука, там, чтобы все знать, это надо... глубоко, знаете, очень, очень глубоко и серьезно заниматься. Но какие-то аналогии, какие-то истории маленькие, хохмочки там и так далее. Вот, допустим, вы можете взять какую-то хохмочку там из Священного Писания, ну, историю какую-то. Это не значит, что вы во всем Священном Писании там так же тонко разбираетесь, как вот конкретно в этом вот моменте, который вы где-то послушали, поговорили, там кто-то обсуждал, и вам понравилось вот, ну да. У меня есть видео, называется «Соляной столб», по-моему. Ну-ка, я сейчас посмотрю. Если сделать поиск по каналу... Я там рассказываю... «Соляной столб». Ну-ка. Давно я его... Да. США 12.44. «Соляной столб» или «Как идти вперед, не оглядываясь назад». Вы знаете эту историю, да? Как Бог выводил Ноя с семьей, когда было принято решение об уничтожении Содома и Гоморры. Значит... Родственников Авраама выводили. Вот Ной был племянником Авраама, у него была жена, а жена у него была местная, прямо вот оттуда. И, ну, в общем, они с дочерьми, вот они уходили, и команда, значит, инструкция была дана такая, уходить не оглядываясь, потому что там такое, не оглядываясь. И вот его жена, которая, ну, как же это родное место, все дела, и она повернулась и превратилась в соляной столб. Вот. И я вот эту конкретную историю я там слушал, и почитал, и прослушал, и раввина послушал, там еще что-то. И я вот ее рассказал, но я в каком ключе? В своем. Да, что если уже идешь вперед, не оглядывайся. Нельзя идти вперед и оглядываться. Понимаете, когда идешь вперед, надо смотреть вперед. И в каком-то своем таком контексте, понимаете, и кому-то может показаться, что... Вот человек рассказывает такие вещи, он там, наверное, хорошо знает там Священное Писание. Да нет, ну просто есть же известные какие-то. Про Содом и Гоморру все знают, правильно? Это же не нужно быть там сильно верующим. Так, паспорта нет действующего. Так, если не заладится со школой, смело идите эзотериком искать тромбы. У вас очень хорошо получается. Да, я не знаю, там, хочется видеть людей, которые в хорошем настроении, а что тромбы искать? Это как-то депрессивно. Да. The Atlantic Top. Да. Есть на YouTube лекции египтолога Виктор Солкин. Очень интересная лекция про египетскую космогонию и тому подобное. Очень глубокая, объемная философия и мировоззрение. Ну, наверняка, конечно. Считают, что мир религий немало взял из Египта. Ну, конечно, это же идет из прошлого в настоящее, в будущее, чем не наоборот. Конечно, Египет такая цивилизация, вы что? Ваш поинт, что народ заслуживает своего фюрера, несостоятелен. Я не сказал, что он заслуживает, он хочет его. Вот вы мне что-то приписываете, тут приписал, там, несостоятелен. Это вы думаете, что он несостоятелен? Вы скажите, я лично считаю, что ваш поинт, который я неправильно сформулировал, несостоятелен. Но я не претендую на какие-то обобщения. Вот и так бы и сказали. Пример с обеими Кореями, то тому классическое доказательство. Да. Ну, вы из Южной Кореи, понимаете, а рассуждаете про Северную. Да, это же ваш народ, Северная Корея, это же ваш народ. Вот он не заслуживает, нет, ему надо поставить, кого ему там поставить надо? Трампа, Байдена, кого? Кого заслужил северокорейский народ? Ни один народ такого не заслуживает. Вы на себя много берете, знаете, а нас учили, что пути Господни неисповедимы. Понимаете? А вы вот уже сразу такие, как народ не заслуживает. Почему не заслуживает? У него путь такой. У этого народа такой путь. Он очень давно начался и еще очень долго будет продолжаться. Вот. А вы как-то смотрите и говорите, неправильным путем идете, товарищи. Там есть более ответственные, значит, специалисты, которые определяют. Спасибо за ваш стрим. Фейковые видеоролики сбылись. что бы это значило. Так, здравствуйте, скажите, требуется ли дополнительная отчетность от американской компании перед налоговой, если она платит своим удаленным сотрудникам в СНГ криптой? Я, честно говоря, не сталкивался. А какая должна быть отдельная? Я не знаю. Ну, у вас есть какие-то бухгалтерии? Вы же ведете в компании бухгалтерию. Соответственно, если вас попросят органы там проверять, придут вас, значит, вы им представите все, что у вас есть. Распечаточки, там, ведомости и так далее. Пусть смотрят. Есть ли какое-то законодательство, которое требует какой-то особой отчетности при расчетах криптой? Может и есть, я не сталкивался. Как-то у нас это очень маленькие обороты, я не сталкивался. Доброго здоровья. Так, что там еще? Нет, что-то проскочили. Когда я искал работу в США, человек, который предлагал мне работу, наотрез отказался платить крипте, только Swift. Ну хорошо, но у них нет такого счета или у них как бы такая policy, чтобы криптой не платить. Почему нет? Как думаете, почему многие россияне верят, что они освобождают Украину? Ну а почему многие вот, христиане верят, что Иисус был мессией еврейского народа? Вера не требует доказательств. Ну верит и верит. Ну как это? Почему? Разве верующему нужно доказательство какое-то? До бесконечности, здравствуйте, до бесконечности же в долг брать нельзя, и бесконечность это увеличить. Это я про госдолг, или я что-то не понимаю. Можно брать в долг до тех пор, пока тебе дают. Вы можете сказать, ну если тебе дают, это надо как же выплачивать. Выплачивают, ну до тех пор, пока аккуратно платят, дают. Это же выгодно давать в долг с гарантией возврата. Вот дайте в долг там Гондурасу. Может оказаться, что вообще ничего не соберешь. Вот. А здесь все-таки как-то вот есть уверенность. Поэтому кредитоспособность большая. Потом объем экономики же тоже растет. Валовый национальный продукт же тоже растет. То есть с точки зрения того, какой процент валового национального продукта у нас долг. Он особо и не растет. Там. У многих стран гораздо больше, чем у США, там, у Англии. Например. Сейчас стрим с какого микрофона? Вот, тихо, мальчик, тихо. Вот у нас микрофон. Раз. У нас другого-то, я даже не знаю, зачем нам другой. Вот у нас есть. Я так думаю, я могу глянуть, конечно. Вы так меня засмущали. С какого микрофона у нас стрим? Ну-ка. Так, стрим с какого микрофона? Сейчас. Оп. Сейчас посмотрим. Аудио. Микрофон. Йети. Вот этот вот. Вот он. С него. Томми, мальчик, спокуха. Так, значит. На ваш взгляд, когда-нибудь в РФ возникнет демократия? При вашей жизни или лет через 100? Вон корейцы у южных демократия. У северных тоталитарный хоть один народ. Но подождите, что значит один народ? Но один народ там Китай, и, ну, Китай руководил, да, коммунисты. А другой народ, значит, там американцы были. Так вроде народ, это разные два народа, они генетически один народ. А дальше-то уже ментальность этих народов разная уже, мировоззрение этих народов разное. Опыт жизни экономический, политический разный. Так как, это два разных народа. Они, конечно, они там, можно их скрестить, там у них будут дети. Доброго вам здоровья. Так и можно и вот и русских с ними скрестить, можно и там, я не знаю, из Занзибара кого можно скрестить. Но это разные, просто разные. Команду Навального теперь ждет разброд и шатание. Ваш прогноз. А я не знаю ничего про команду Навального. Ну, то есть какая-то команда. Наверное, там он не один лидер. Я не знаю. Путя до того, как стал президентом, нигде ничем не управлял. В шестерках бегал. Не совсем так. Значит, во-первых, он все-таки в органах служил. Да? Это не то же самое, что там официантом в ресторане. Первое. Второе. Он потихонечку шел. То есть сначала его на одну должность, на другую, на третью, на десятую. Вот. То есть в аппарате-то он был-то, при Собчаке был, там при разных людях был. Вот. И кроме того, он же поначалу-то не был таким путей, как сейчас. Это потихонечку произошло. Я же вот сегодня и говорил, что если заменить Путина нынешнего на Путина там образца 2000 года, это был бы большой прогресс. Это другой был человек. Да. Ну, кроме того, бандитская структура-то, она же там есть. Это же не то, что он должен там как-то, ну, я не знаю. Органы есть там, все есть. Система на месте. Привет, если можно у вас сделать анонс акции у консульства Торонто сегодня в 17.00 60 Сант-Клэр Авеню Ист. 60 Сант-Клэр Авеню Ист, Торонто. Это консульство, видимо, Российской Федерации, так я понимаю. Птички у вас за окном. Все летают и летают, живут свою птичью жизнь. Пьют по утрам? А, поют. Поют по утрам? Да, наверное, как-то там они, да, подпевают. Подпевают, есть такое. В зал никогда не поздно. Более того, в 20 лет ты не убиваем. А вот когда уже 60-70, надо бы и в качалку, и давление померить. Да, иногда замеряем. Как лично вы считаете, ждет ли человека что-то после смерти? Ну, то, что его ждет после смерти, в терминах, так сказать, нашей земной жизни, никакой ценности не представляет. Ну, вот как бы концептуально. Ну, вот есть человек и нет человека, понимаете? Что его ждет после смерти? Если вы будете эзотерически смотреть, что тело это так, бренная фигня, а есть бессмертная душа, поэтому он тут подушил, там подушил, здесь подушил, и так дух воспаряет. Понимаете, стремиться туда, к Богу, слиться с Богом, просветлиться. Ну, можно так, как смотреть, знаете. Ужасная боль. Убили родного, близкого, величайшего человека страны и с ним прекрасную Россию будущего. Ярость и ненависть закипает, не забудем, не простим. По словам Карлсона Такера. Обычно говорят Такер Карлсон, но неважно. Москва чище американских городов. Это он лукавит или это его личное мнение? В тоталитарных системах вообще чище обычно, чем в демократических. Потому что в демократических человек может ходить и мусорить, ему ничего сделать нельзя. Вот. А в тоталитарных там этих разогнали, тех туда, этих сюда. Там палатку не поставишь на Красной площади, правильно? Там, чтобы бездомных жить. Поэтому, да, это, конечно, потом берут из Средней Азии там на одну зарплату, там 5 человек нанимают, они там. Ну почему? Конечно, Москву поддерживают. Москва столица, там, я не знаю. Поезжайте в город Серпухов, например, от Москвы там недалеко. Я не знаю, как там, я там давно не был. Ну, посмотрите в Серпухове как. Посмотрите там, я не знаю где. Еще где-нибудь посмотрите. В Белгороде посмотрите там. Я не знаю. Ну, правда, что Москву-то? Москву с чем сравнивать? С Нью-Йорком? С Бостоном? Я не знаю, с чем Москву сравнивать. Накажут ли людей, которые убивали в Буче, Херсоне, Бородянке, Мариуполе? А практически все они уже мертвые. Наказывают надо тех, кто приказы отдавал. А вот эти, они давно уже трупами все. Там, от них никого уже там живых не осталось. От той армии, которая была на 24 февраля, процентов 90 уже нет. Ее просто нет. Так что там мало кто в живых. Крипта рулит в современном мире? Я даже не знаю. У меня в жизни нет. Вы лично готовите дома еду? Нет. Я лично ее только ем. А готовит Света. Но я могу помогать. То есть мне могут поручить что-нибудь. Раскрутить, перемешать. Там отнести, перенести. Слить. Так, 2200 мало для одного. Ну, если в месяц... Ну, есть места, где можно прекрасно жить на 2200 в месяц. Ну, у нас тут дорого. Вот. А так, конечно, можно. Где-то можно. Путин говорит, что война могла закончиться переговорами, но Украина отказалась. Господи. А еще он рассказывал, что в Крым зашли только для того, чтобы выборы провести. Референдум. Так она не нужен был им Крым никакой. Просто референдум и все. Так это они. А до этого говорил, что вообще они туда не заходили. И эти человечки где-то оружие, там эта форма, наверное, в военторге купили. Откуда я могу знать? Да. А он еще говорит, что это, что ему больше нравится, чтобы Байден стал президентом. Понимаете? А не Трамп. Понимаете, да? То есть хочет, чтобы НАТО покрепче было, чтобы оружие побольше Украине давали там и так далее. Ну, как можно вот... Ну, что, взрослые люди, что вы повторяете? Зеленский был кем-то до президента. Просто я, как гражданин РФ, его знаю как участника КВН. Я считаю, что президентом может стать кто угодно, но в жизни все иначе. В жизни кто угодно и становится, да. Вот и у Трампа в этом смысле с Зеленским много общего. То есть они из шоу-бизнеса и как-то так вот... Разочарование в элитах, да, и в Украине, и в Америке, разочарование. Вот они, а за кого голосовать? Это же все коррумпированные жулики туда-сюда. Вот какой-то есть человек, вот он симпатичный. Вот, и пожалуйста. Один юморист, другой бизнесмен. Значит, ну сколько можно все эти там, которые раньше были. А, нынешняя война между РФ и Украиной напоминает ирано-иракскую 80-88. Ну нет, ну как же. Там примерно... Ну, я не могу сказать, что Иран и Ирак равны по силе. Нет, конечно. Иран гораздо более населенная страна. Там гораздо больше населения. Но тем не менее, там вся эта война шла в узкой полосочке такой. Ирак напал на Иран, хотел там чего-то прихватить из нефтеносного. Иран в это время был ослаблен этими своими революциями и так далее. Погибло пара миллионов человек, там еще несколько миллионов остались инвалидами. И я даже не знаю. Они, конечно, гораздо ближе друг к другу были по силе. Вот. При том, что Ирак, конечно, меньше населения имел. То есть, в данном случае можно было сказать, что Ирак – это Украина. Да? То есть, маленькая, там, малонаселенная страна нападает на сильно населенную страну. Вот. Но так, на этом все аналогии заканчиваются. Я не вижу общего ничего. Тут сумасшедшие, там сумасшедшие, из-за чего-то они воюют и так далее. Безусловно, для Ирана это была война освободительная, а не оборонительная. Да? Они защищали свою страну, ее границы там и так далее. Для Ирака это была война агрессивная. Жаль Навального, особенно семью, соболезную близким, его сторонникам. Смотрел его видео, к сожалению, лучше бы ему было в Германии остаться. Корея. Так, россиянам отбиться. Так, на ваш взгляд, есть ли какая-нибудь возможность обменять Яшина и Карамурзу на кого-нибудь? И станет ли Запад этим заниматься? Карамурза все-таки гражданин Великобритании. Я понять не имею. Если гражданин Великобритании, пусть они с Великобританией разбираются. Вот. Но, с другой стороны, если ты гражданин Великобритании и лезешь в какую-то проблему сам, нарываешься, да? А теперь тебя вся Великобритания спасать должна или что? Кто проблему-то создал? В том смысле, что он нарывался на это, он знал, он понимал. Он же понимал. Я не знаю, как там пойдет. Вы посмотрите вот на этого журналиста, которого просто журналист, не агент, ничего. Взяли его, захватили, значит, в тюрьме держат, и чтобы обменять его на убийцу. Понимаете? То есть Карамурза хотя бы понимал, на что идет, и как бы он совершал какие-то действия, которые там у них караются. А этот, вот Гершкович, да, по фамилии, вот, он же вообще ничего, просто журналист. просто мудак. Поехал вот в эту страну поганую, и там вот, пожалуйста, с ним это все случилось. По заданию реакции, наверное, редакции, наверное, поехал, да, я не знаю. Еще сам, небось, хотел. Я не знаю. К Навальному большая сплоченная команда у Навального. У них очень популярные соцсети. Ничего у них не развалится. Ну, замечательно. У них каждый на своем месте. Тоже хорошо. Благодаря им ввели много персональных санкций. Но Запад вечно ломается. Все требует больше папки с доказательствами всякими. Действительно. Странные. Вырастет ли рейтинг Путина после смерти Алексея? Предвыборный. Я не думаю, что кого-то волнует его рейтинг, они ему напишут любой. Как вы думаете, Рейган был актером, который условно один из разрушителей СССР? Хотя, что, конечно, СССР сам себя. Зеленский тоже бывший актер, есть параллели? Рейган был не просто бывший актер. Рейган был губернатором штата Калифорния. Крупнейшего штата Соединенных Штатов. Это по экономической мощи там 5-6 государство в мире. Поэтому Рейган, уж так его актером-то чего ж. Он уже был политиком, он уже был очень серьезным человеком. Мое мнение, что Навальный зря, блин, такую жертву принес. Никто не оценит и ничего это не поменяет. Увы и ах. Ну, видите, как разные подходы есть. Да, такой тоже есть. Лет через 100 в РФ назовут аэропорт именем Навального, как в Нью-Йорк-Сити аэропорт назвали именем Кеннеди. Не знаю, может назовут, может нет. Жертва Навального не напрасна. Больше людей наконец осознает, что бороться с этой оккупационной администрацией нужно соответственно. Я бы хотел знать, как с ней соответственно бороться. Как-то не было сказано. Как вы думаете про команду Навального? Многие за границей, ввиду того, что на них тут заведены дела, смогут ли они, находясь физически в РФ, что-то поменять? По-моему, так не работает. Я не думаю, что они могли бы хоть что-то поменять, независимо от местонахождения. Это страна другая. Это не та страна, где они в состоянии что-то поменять. Ну что вы такое говорите? Другая страна, другой народ, с другими идеалами, ценностями. И так далее, и так далее. Есть какая-то часть населения, которая вот по-другому воспринимает. Да. А есть часть населения, которая по-другому воспринимает, только совсем в другую сторону. Которые вообще хотят, чтобы тут все ходили там строем и там кричали «Зигхай». Чтобы границы закрыть там и так далее, и так далее. Есть и такие тоже. Есть и гораздо более правые, чем там, скажем, Путин. Как думаете, если Украина войдет в Крым? Путин применит ядерку? Я думаю, что применение ядерки не зависит от того, куда Украина войдет. С точки зрения Путина, Украина и так уже захватила часть русского Донбасса, часть русской этой самой Запорожской области и Херсонской области. С точки зрения Путина. Это же территория Российской Федерации, а не по Конституции в Российской Федерации. Чем Крым-то отличается принципиально? Все изменится после смерти диктатора. И о герое массово узнают только тогда, сейчас ничего не изменить. Не применит, потому что вражки считается, что у Украины есть как минимум грязная ядерная бомба и прилетит ответка. Я не знаю насчет ничего. Так. Сколько в США платят транспортный налог на легковое авто в год? Ей-богу, не знаю. Если новая машина, вот, тебе, может быть, 600, 700, 800 долларов в год. Я не знаю. Ну, ей-богу, так давно. Может, меньше, если поменьше. От мощности двигателя зависит. Не Ноя, а Лота. Лота, конечно, Лота, я оговорился. Да. Да, нет, безусловно, Лота. Я не знаю, как я мог сказать, что Ноя. Лот, конечно, Лот. Фалькони так хвалила Рейгана, будто разбирается в политике. Рейгана? Неожиданно. Слышала звон, не зная, где он, разгуливает по Варшаве и умничает. Ну, люди, которые хвалят Рейгана, не могут быть трампистами. Это как бы... как бы совершенно категорическое отрицание, так сказать, консерватизма. Рейган, как Шварценеггер, получается, только Арнольд не пошел в президенты. Ему нельзя, он не родился в США. Михаил, я к тому, что Зеленский может быть тем же Рейганом, который сыграет ту же роль с РФ. Понять не имею. Ну, как бы у Зеленского нет такой мощи, как у Рейгана была, да? Такой страны нет, которая бы вот так могла. Там, гонку вооружений, там, звездные войны. На ваш взгляд, у Путина игла Кощеева спрятана в Крыму? Если он потеряет Крым, ему конец? Нет. А ему что Крым, что без Крыма? Его игла, она в Кремле. Ой, Арнольд не родился в США. Тогда без вариантов, не подумал об этом. Ну, не случилось. За кого бы вы проголосовали, если бы была возможность, почему есть достойные кандидаты, по вашему мнению? Есть ли достойные кандидаты, по вашему мнению? Нет такого. Ты голосуешь за человека, который от какой-то партии идет. Он может быть очень симпатичный лично. Вот та же там Ники Хайли, она симпатичная в целом. Вот. Но она же от партии идет. За ней же вся эта банда стоит. Преступная, понимаете? И вот она будет работать, значит, под управлением этой преступной банды. Она же не руководит бандой, она обслуживает банду. Поэтому чего ж там? Как вы считаете, нужно ли отбирать смартфон у подростка, если он не делает уроки и не ложится вовремя спать? Вы подростку говорите, смартфон – это не право, а привилегия. Когда вы покупаете особенно, вот никогда уже хотите отнять, а когда покупаете, говорите, значит, я покупаю тебе смартфон, это привилегия. Значит, ты лишишься этой привилегии, если будешь нарушать правила номер один, номер два и номер три. Он должен знать, что когда он нарушает, у него забирают смартфон. Это его выбор. Это не ваш выбор забрать у него, а это его выбор делать так, чтобы у него не было телефона. Ну, это все. Вы были в Киеве? Неоднократно. Вы что такое говорите? У меня жена киевлянка. Как же я мог не быть в Киеве? Я был в Киеве много раз. Последний в 2013 году. За год до Крымнаша. Так. Добрый вечер, Валентин. Любит Анастасию. Благодарю. Это что-то мне напоминает. Какие-то... Ну, хорошо. Хорошо, что любит. Знаете, как бывает. Я вам скажу, а не будет любить. Вы себе еще лучше какого-нибудь Валентина найдете. Вот. Пусть знает, что наши Насти, они не такие. Вот. Там Лэри Хоган, бывший губернатор Мэриленда, Массачусетса, да, баллотируется в Сенат. Рассчитывает отобрать большинство у демократов в Сенате и заблокировать выдвижение судей демократами. Он сам либеральный очень. Он очень либеральный. Он, представьте себе, что вот в таком очень-очень либеральном Массачусетсе он был губернатором, вот, которого выбирали демократы. Он, его демократы ставили губернатором. Вот, поэтому победит ли он на выборах сенаторов, мы не знаем. Но в принципиальном плане, конечно, надо голосовать. Либералы должны голосовать против него. То есть он очень симпатичный, харизматичный, совершенно замечательный мужик во всех отношениях. Но он от этой партии. По большинству вопросов он будет консолидироваться со своей партией. Это его партия оплачивает ему эти выборы. Он на их бабки там гуляет, понимаете? Вот. Он не пытается действовать против демократов. Он пытается свои личные задачи решать. Он был два срока губернатором, больше нельзя. И он спрашивает себя, что дальше? Дальше говорит, ну, в сенаторы пойду. Что вы заканчивали в молодости? В молодости я заканчивал 57-ю математическую школу в Москве. Потом я заканчивал институт связи там же. Потом я заканчивал математический факультет университета в городе Твери, тогдашнем Калинине. Потом я в аспирантуре учился в Казани по педагогике профессиональной. Ну, вот так как-то заканчивал. Что касается заявления генпрокурора одного из штатов, что Камала Харрис должна быть готова к исполнению обязанностей президента. Это частное мнение получается? А заявление генпрокурора какого-то штата вообще не имеет никакого значения ни для кого. Вообще ни для кого. Это не закон, это не какой-то там акт исполнительный, там, или, ну, вообще, ну, кто-то что-то сказал, там, ну, пусть подавится. Вопрос был про кандидатов на выборы РФ. Есть ли достойные, по вашему мнению, почему? В РФ я вообще не знаю никого. Я знаю там Иванов, Петров, Сидоров и Рабинович. Больше никого не знаю. Так, ах да, я недавно подписался на ваш канал, поэтому не знал. А, ну, устраивайтесь поудобнее, уже изучайте, разбирайтесь. Что ваши внуки думают о кандидатах в президенты США? Ну, младшая, я не думаю, что она вообще что-то думает. А вот старшую я спрашивал, ну, ей уже 17 лет вот через месяц. Она говорит, что вот у них в школе считается, что Трамп не годится никуда, потому что он аборты запретил, и так нельзя. Ну, вот как-то так они. Ларри Хоган was a governor in Maryland. А мне казалось, что Массачусетс. Вот был уверен, что в Массачусетс. Ну, давайте посмотрим. Ларри Хоган. А я абсолютно был уверен. Ларри Хоган. Сейчас. Ларри Хоган. Вы меня прямо это как-то... Мэриленд, точно. Чтоб я так жил. Ну, Мэриленд тоже довольно либеральный штат между нами. Так. Был уверен, абсолютно был уверен. Ну вот даже, я не знаю, прямо наваждение какое-то. Хорошо. Так. Картинка лагает, звук нормальный. Картинки, они такие, друзья. Если Байден умрет, конечно, когда-нибудь умрет, и Харрис станет президентом, на выборах за нее проголосуют или она слишком левая? Харрис... На следующих выборах, вы имеете в виду. Это будет зависеть от того, как бубна ляжет. Какой будет кандидат с той стороны, какой с этой. Ну, с этой мы знаем. А как будет с экономикой, там, с работой, значит, с инфляцией в целом там, и так далее, так далее. Как настроение у людей будет. Насколько мерзопакостным будет кандидат от республиканцев или, наоборот, харизматичным, симпатичным. И так далее, и так далее. Сколько денег потратит на избирательную кампанию? Та сторона и эта. Ну, вот такие, как бы. А проголосуют ли они за нее? Либералы проголосуют. Независимые. Ну, еще раз. Они постоянно мечутся между упертыми с этой стороны и упертыми с теми. Чем больше республиканская партия движется вправо, туда вот, туда, в МАГУ, вот эту вот, тем... менее она привлекательна для независимых. Вы посмотрите, что произошло. В 2016 году Трамп проигрывает 3 миллиона голосов, а в 2020 году проигрывает уже 7 миллионов голосов. Понимаете? Потому что вот это движение вправо, оно не поддерживается людьми. Многими. То есть дело не в там республиканец, демократ. Я помню 90-е, вот вообще никакого значения не было, как демократы, республиканцы. Даже, ну, какой-то там, ну, очередной, там, неважно, не все ли равно, понимаете? А тут вдруг такие дела. Вот как сейчас, такая поляризация. Стенка на стенку. Лично я разделяю политические взгляды направления республиканской партии. Ой, но Трамп мне вообще не нравится. Да нет уже партии никакой. Вот что вы такое рассказываете? Ну какая партия? Сегодня Трамп, это и есть партия. Да? Ну и как там у Маяковского-то? Партия и Ленин, близнецы, братья. Кто более матери истории ценен? Мы говорим Ленин. Подразумеваем партия. Мы говорим партия. Подразумеваем Ленин. Нету больше никакой партии. Есть вот Трамп и все. Убило. Почему США за 2 века не закрыли южную границу? А зачем? Ну зачем же ее закрывать, когда все хорошо? Ну, как правильно обосновать, повысить зарплату? Также есть сомнения, являюсь VP of Engineering, меня брали построить, наладить работу в отделе. Как правильно обосновать, повысить зарплату? так как есть сомнения. Ну, это надо смотреть по ситуации. Я не знаю, я никогда не был VP of Engineering и не налаживал работу в отделе. Мне трудно сказать. Есть ли шанс у Берни Сандерса стать президентом? Нету. А с чего? А он еще старше Байдена, я думаю. То есть ему, наверное, же вообще уже лет там 90. Ну-ка. Вообще это интересно. Берни Сандерс-то. Какого возраста мужчина? Берни Сандерс. Ну-ка давай посмотрим. Сенатор, понимаешь. Какого ты года, сенатор? 41-го года. 82 года. Он старше Байдена. Видите как. Да. Ой, как моя мама 8 сентября родился. Смотри. Дева. Земной знак. Так. 82 года. Ну, ладно. Хорошо. Так. Значит так. Год мне удалось построить с нуля все департаменты разработки. QA, фронт-энд, бэк-энд, саппорт, бла-бла-бла. С 4 людей до 35. И мы растем дальше. Все стало работать в отделе разработки, как и должно, за исключением рабочих нюансов, которые возникают в процессе работы. Сомнение в том, что вроде как все работает, и нет текучки кадров, и не идет delivery продуктов, но CEO временами кусает. Тем самым создает ощущение, что якобы есть проблемы недоработки и повышения не хочет. А надо в другое место переходить. Вы сначала найдите другое место. Когда найдете другое место, вы можете, если хотите, можете сказать, знаешь, чувак, мне тут предлагают в другом месте, но если ты побьешь, так сказать, вот, или там предложишь что-то, а если нет, а можно и не говорить, просто уйти. Если вы умеете что-то делать, что вам от них нужно-то, господи. Надо менять избирательную систему, увеличить срок президентства. Нет, не надо увеличивать срок президентства. Чтобы было меньше этого цирка и сделать ее как европейскую. Нет, увеличивать срок точно не надо. Как правильно или как лучше подставить свои результаты, попросить повышения? Я уже говорю, не надо просить ничего. Нашли себе другое. Если не можете найти, ну так значит нормально все. А если можете найти, так и уходите оттуда. Читали ли вы Монтескью? Если только очень и очень давно. Вот, скажем так, в американской жизни уже точно нет. Как вы относитесь к политической обстановке вокруг КДР Тайвань? Никак не отношусь. Смотрю, вот наблюдаю. Спасибо за стрим. Читали ли вы Ремарка? Да, увлекался. Я у одного русака спросил, он говорит, Ремарку знаю, Ремарка не знаю. Он, конечно, знаете... Депрессивные такие настроения возникают, когда читаешь. Но с другой стороны, это надо читать, это надо знать. То есть Ремарк настолько показывает вещи, которые... Ну вот если Ремарка не прочитал, то как бы целый пласт знания там, жизни, истории, там, и понимания того, в каком мире мы живем и так далее, он просто исчезает. Это абсолютно, абсолютно незаменимое такое чтение. Ну вот, 80 лет человеку и сенатор, а про Навального писали, что 47 и не такой молодой. Другая страна. Вы видели, как строили новый Арбат? Вы знаете, что как строили, нет, не помню. Не помню. У меня такое впечатление, что уже, когда я туда попал, он уже был. Калининский проспект, вот этот вот. Такое у меня впечатление. Я, может быть, туда не сразу попал, там, может быть, я не попал туда в 56-м году, когда родился, я, может быть, попал там через 10 лет. Вот, но не помню. То есть, я там учился в школе рядом же, у библиотеки Ленина. Там пройти там 10 минут. Я учился там в школе, но это уже было постарше. Я видел эту Москву вот ту. Вот эти дворики, вот эти вот старые здания. И там у нас все ребята, которые там... Вся школа была из местных. Из коммуналок там и так далее. Вот. Поэтому я понимаю, что там было до, но я не помню, чтобы я видел это своими глазами. По-моему, нет. Я уже не застал. Демократия в РФ невозможна? Или планируете дожить до демократии в РФ? Мне пофигу, честно, вот, по большому счету. Я не забиваю свои мозги вот этими там. Будет демократия, слава богу. С чего она будет, я понятия не имею. Но если вдруг откуда-то возьмется, я только за. Ну, а что? Но доживать или не доживать, это, знаете, я столько не живут. Популярны ли идеи Берни Сандерса у населения США? Может, у кого популярны, почему нет? Безусловно, у него есть какой-то уровень, так сказать, поддержки, да. Очень горько после убийства Навального. Абсолютное бессилие и безнадега. А когда он в тюрьме сидел, не было бессилия и безнадега. В голове не укладывается, что США не могут объединиться против такого очевидного зла, как Путин и его режим. И устроить ядерную бомбардировку. Правильно? Так, это что ли? Томми, иди сюда, малыш. Тут тебя спрашивают. Иди сюда. Иди сюда. Иди ко мне. Иди сюда. Так, где он? Не капризный или у нас Томми? Нет, он не капризный. Иди сюда. Он не капризный. Он у нас этот самый. Он у нас проказник немножко. Ну, вообще он очень хорош. Он хороший пес. Он колесый такой. Он очень любит, когда его тут почесывают. Вот, знаете, он сейчас балдеть будет. Он балдеет. Почесывает, балдеет. Балдеет ты, мой сладкий, балдеет. Ты такой колесый. Он мягкий, он как пума. Как лама. Не пума, лама. Лама. Он такая лама. Лама, шмама. Одесса, мама, вот он такой, вот он весь такой, вот. Игрун. Он даже лает иногда, вот если звонок в дверь позвонят, он будет лаять. А еще он может лаять, когда разыграется, вот он прыгает, вдруг лаять начнет. А так он вообще не лает. У нас даже сосед вот, у которого забор упал тут, так он говорит, хорошие вы соседи, говорит, музыку громко не ставите, собака у вас не лает. Так, вы довольны Томиком? Довольный Томиком, холюсый мальчик. Да. Вы ровесник моей мамы. Ну, 56-го года я такой вот, можно сказать, родился. Есть фотографии строительства Нового Арбата. Там снесли все, как будто кто-то линию карандашом провел по карте и так строили. Это ужас. Ну, зато так получилось неплохо вроде, я не знаю. Я помню, собирались такую же фигню построить там вот, где улица Кирова, вот туда. И как-то даже начали. Я, по-моему, когда в Москве был, по-моему, уже они уже начали уже там частями. Собирались такой проспект прорубить вместо улицы Кирова, которая на самом деле очень такая с характером и очень симпатичная. Не знаю, чем закончились планы у них. Так... Когда Навальный только приехал в Россию, было уже тогда известно, к чему все это приведет? Да, конечно. Михаил, вы читали книги Климова «Протоколы красных мудрецов»? Нет. «Князь мира сего»? Нет. У меня один вопрос. Зачем вернулся в Россию, значит, Навальный? Ну, мы обсуждали сегодня. Вот так он, вот так посчитал. Привет, Михаил и Томми, какой хорошенький, сосед на забор так и не раскошелился. Он в отъезде сейчас, он где-то на Гавайях, что ли, не знаю. Он написал Светлане, что он в марте вернется и сам его починит. Он плотник. Просто забор сгнил. Я не знаю, что сказать. Давно бы поставили новый и стоял бы себе. Ну, плотник, хочется ему. Он денег не берет, только за материал. Приходит половину денег за материал, а работа бесплатная. Тоже хороший сосед, да? Забор падает периодически, но он сам приходит, чинит. Все собаки любят, когда за ушком чухают. Ну, Навальный герой. Как дела у соседа-собачника, которого вы отвозили в больницу? А нормально у него. Нормально, 80 лет уже дедушке. Новый Арбат. Ужасные коробки. А это в то время называли маленький Нью-Йорк. Вы не понимаете? Называли маленьким Нью-Йорком. А мог быть симпатичный центр города, как в европейских городах или в Петербурге. Ну, в конце концов, что в Москве, негде сделать симпатичный центр, что ли, там город большой. Горько за Навального было всегда, но сегодня особенно. Я не имел в виду ядерную бомбардировку, Михаил. Я имел в виду поддержку Украины оружием. Ну, надо поддержать, конечно, независимо от Навального совершенно. Надо поддержать. Я-то двумя руками за. Так, Саакашвили ожидает такая же участь, к сожалению. Про Алексея, к сожалению, напоминает из фильма «Назад в будущее 3». А что скажут про тебя люди, Марти? Ты трус? Да какая разница, что люди скажут? А у вас угловой дом? Нет. У нас посерединке. То есть от угла третий дом. Ну, с этого угла третий, а от того там, не знаю, десятый. Плотник заработал на дом по соседству с вами. Хорошо плотничает. Ну, он может быть такой плотник, знаете, там у него своя компания, может быть, небольшая там бригада. Вот, кроме того, я не знаю, когда он этот дом купил. Может, он его купил там 30-40 лет назад, я не уверен. Так, с чемодан Собчака носил Путин, говорит, с чемодан. Ну, я думаю, что там кроме чемодана тоже что-то было. Зашла в Серпухов на Google Maps, как вы предложили. Снимки 19-го года. Скромненько, но чисто. Ну, хорошо. Я-то помню Серпухов-то вот еще тот. Вот, так что. Вы читали Евгению Гинзбург? Я слышал, там видео смотрел. Ну, так читать не читал, нет. Есть новости по ключевой ставке в Штатах. Новость последняя была такая, что они не спешат понижать. Они говорят, мы в принципе так хотели бы, но пока вот не видим достаточно оснований. Были ли в Бостоне? Были в Бостоне. Это мой любимый город США. Мы будем в Бостоне через пару месяцев. Мы поедем с друзьями. И там на побережье, где-нибудь минут 40 от Бостона, там типа там пансионатик какой-то. И мы будем там наездами в маленькие городишечки, которые там уже по 400 лет, там по 300 стоят. Вот. А потом последние 3 дня мы пробудем просто в Бостоне. Я, может быть, тогда там соберу партактив. Ну, в смысле, зрителей наших там какой-нибудь устроим. Сборище. Посмотрим. Обычно мы, когда куда-нибудь едем, там человек 20, 30, 50 собирается. Да, так что. Ну, хорошо, друзья. У нас уже 3 часа продолжается наше вещание. И мы можем вполне сказать, что так поработали сегодня хорошо. Я еще урок сегодня перед вами целый час вел. Да. Вот. Так что, ладно, друзья. До следующей пятницы. А что тут будет между делом происходить, значит, мы отдельно с вами будем обсуждать в течение недели. Счастливо!